8:38, понедельник, 15 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Даренко,
доброе
утро.
Вы мне напомните про 97 киосков или строений, которые еще снесут чуть позже, и мы поговорим с теми, кого сносят, будет забавно. А вы помните, что я сторонник сноса? Но 97 тысяч я бы снес. Ну ладно, это вам повезло, что не я мэр Москвы. Так, радио говорит Москва. Прокомментируйте, пожалуйста, что папа ехал домой в экономе, а патриарх с блэкджеком и шлюхами. Это неправда. Вот это неправда. Давайте так. В интернете была распространена фотография, где папа стоит в салоне самолета в эконом-классе, со всеми здоровается и улыбается, тянет руку. И господин в пиджаке, который отрезали, одна только рука его видна в кадре, протягивает ему руку. Значит, это значит следующее, что папа был в самолете, и да, был в экономии, и да, общался, и радовался, и все это. Так вот, слушайте, значит, пришел борт на встречу с патриархом на Кубу, пришел борт Ал-Италия, специальный чартер, то есть отдельно. Ал-Италия, короче говоря, Ватикан, который, как вы знаете, вдобавок государства, купил чартерный рейс, то есть это был рейс Ал-Италии, но специально для папы. Я думаю, что кроме этого, как вы хорошо знаете, папа еще и оформляет вот этот папа-мобиль, я не знаю, возит его за ним по всему миру, значит, это отдельный еще грузовой самолет, который идет с папа-мобилем. Значит, потому что там защита такая стеклянная, бронированное стекло, которое, я не знаю, но во всяком случае я вижу его в разных странах, и мне кажется, что его в разные страны и возят. Значит, так что папа прилетел отдельным рейсом, отдельным бортом, и все такое, он глава государства на самом деле. Папа – глава государства. Но у нас патриарх пользуется этими привилегиями, а специальным указом президента. Значит, он не входит по закону в число охраняемых ФСО лиц, но, тем не менее, его возят в ФСО, нашего патриарха возят в ФСО, а, следовательно, его перелеты тоже обеспечены ФСО, а, следовательно, его перелеты обеспечены авиаотрядом 235-м, прежде назывался, 235-м отрядом «Россия», значит, который обеспечит президента, тот же самый отряд. Это в виде исключения делается для патриарха ввиду его чего?
Значимости.
Да, вот, спасибо. Ввиду его значимости. Значит, мы не обсуждали с вами встречу, патриарха и папы, значит, но поскольку мы когда в пятницу прощались, и встреча еще не состоялась, она только была в 22 часа в пятницу по Москве. Таким образом, первые результаты этой встречи мы обсуждали здесь в субботу, но если хотите, давайте обменяемся мнениями. Встреча патриарха и папы, с вашей точки зрения, вы ее видите, главным образом со знаком «плюс», или со знаком минус. Вот меня больше ничего не интересует.
Ну, притом, а какой здесь может быть минус?
А минус очень интересный. Минус очень интересный, потому что, как я выяснил из интернета, патриарха критикуют в том числе ксенофобски настроенные православные круги.
За что? За конформизм какой-то?
За конформизм, за то, что он криптопапист. Вот такое слово я нашел, оно мне ужасно понравилось, что он тайный папист, и что он поехал сдаваться. Нет, давайте вопрос поставим иначе. Давайте вопрос иначе поставим. И здесь включим три телефона. Значит, выиграл больше патриарх, выиграл больше папа, выиграли оба? А нам надо было бы еще четвертый, не выиграл никто.
Ну, выиграли оба, не выиграл никто.
Нет, не годится. Давайте все-таки придумаем голосование. Нет, все-таки, как я прежде и говорил, вы узнали об этой встрече, узнали бы о ее обстоятельствах, узнали о ее решениях. И восприняли ее со знаком плюс для вас лично. 134-27-35, да. 134-21-36 со знаком минус. На самом деле критики этой встречи очень разнородны. Критики в том числе есть такие ксенофобски настроенные пещерцы из православных. Ну, на всяком случае, если вы посмотрите, я читал на «Москва, Третий Рим», там вообще чуть ли не в суд на патриарха за то, что он вот криптопапист. Мне слово ужасно понравилось. Значит, папа, насколько я понимаю, подписал документы, выгодные русским православным. То есть вот я читал это коммюнике, это, ну, вот бумагу заключительную. Из нее я сделал вывод, что папа подписал все, что хотел Кирилл.
Ну, там же достаточно общие положения какие-то.
Тем не менее, положения такие, которые хотел Кирилл, все подписаны, все до единого.
Ну, по-моему, там такие положения, говоря, которые поддерживаются всеми, в принципе.
Нет,
там, мир на Украине,
ну,
значит, мир в Сирии.
Всеми. Ну, подожди. Ну. Было там про то, что надо мыть руки перед едой. Это что же все поддерживают? Все поддерживают, что надо мыть руки перед едой. Однако этого не было в положении. Значит, сумма благих пожеланий, которые именно там очерчены, это сумма благих пожеланий Кирилла. И надо сказать, что папа подписал Кириллу его бумагу. Вот это для начала, да? То есть папа подписал Кириллу его Кириллову бумагу. Это понятно. Тут надо сказать, что это очень очевидно. Хорошо. Значит, ну, я не знаю, мне, по крайней мере, по тексту. Вы узнали о встрече папы и патриарха и восприняли ее со знаком... И результаты этой встречи восприняли со знаком плюс. 134-21-35... Позитивно. Негативно. 134-21-36. Негативно. 134-21-36. Я продолжаю это голосование телефонное. Позитивно у меня сейчас 80%, негативно 20%. Мне очень интересно выслушать обе стороны, таким образом, чтобы составить впечатление, откуда у вас вот такое умозаключение. Да, прошу вас.
Здравствуйте, Павел, Москва. Да, Павел. Я хотел вас поправить в одном моменте. Дело в том, что папа отказался от папомобиля, этот папа первый.
Да.
Значит, это раз. Во-вторых, он инициировал закрытие банка Ватикана за непрозрачность.
Да.
Это два. Третье, он отказался от резиденции в обычной квартирке, небольшой живет. И
он живет в том же самом общежитии, я понимаю, где он жил, приезжая из Аргентины на соборы.
Да.
То есть он остался в общежитии. Да.
Да. Вот. И помимо этого водит сам машину эконом-класса.
Не всегда.
Ну, папа-мобиль он не использует.
Но не всегда. Он ездит на своем Форде, Форд Фокус или что-то такое, маленький Форд. Иногда. Его последний раз видели, когда он представлял свою книгу, он явился в книжный магазин на Фордике на крошечном.
Вот, он на нем и ездит.
Сам за рулем.
Он монах-иезуит. По поводу встречи можно?
Да, прошу вас.
Я считаю, что это не столько бумажка Кирилла, сколько бумажка всех чающих за благополучие христиан в Сирии. Все-таки там их было очень много. Вот, к сожалению, сейчас их там очень немного, потому что там не только ИГИЛ их ряжет. Вот, по этой причине я, в общем-то, за. Вопрос в том, как бы, как это будет реализовано, потому что пожелание это одно, а надо что-то делать.
Я понимаю. Спасибо. 7373948. 7373948. Мы продолжаем голосование. У меня 81 на 19 сейчас. Я останавливаю это голосование. 81% наших слушателей, пожелавших позвонить, восприняли встречу папы и патриарха со знаком плюс. 19% со знаком минус. Негативно.
Ну, я так понимаю, это пожелание, на которое реагируют, ну, как-то могут отреагировать власти. И, скорее всего, как-то отреагируют.
Какие власти? Сирия?
Ну, в смысле, стран. Нет, ну, разных.
Да нет, никак не отреагируют. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Роман. Вы знаете, вот я сейчас только задумался, когда вы поставили вопрос, как оценивать.
Да.
Вы знаете, больше всего это напоминало встречу папы и сына.
И
когда, например, у вас 5-летний ребенок, вы готовы выполнить любое его пожелание.
То есть вы считаете, поясните, пожалуйста, это образ, а теперь попробуйте пояснить.
Вы знаете, но, во-первых, несопоставим масштаб паствы, да, что у...
Ну, как несопоставим, когда сопоставим? Ровно в 10 раз меньше у русского.
Ну,
ровно в 10 раз меньше. Ну, 10-11 раз меньше
у русского. Знаете, как есть такое выражение у журналистов, подавляющее меньшинство. Так да. Что это первое. Второе, все-таки влияние в тех же самых европейских странах, да, не говоря там про Латинскую Америку, это вообще не наш регион.
Да.
Просто когда, например, пятилетний ребенок у вас что-то просит, вы готовы выполнить любое его желание.
Вот так. Ну хорошо. То есть папа снисходительно пошел навстречу, считает наш слушатель. И все-таки это плюс или минус? Я хотел тебя расспросить про то, что ты сейчас сказал, какие-то правительства отреагируют. В каком смысле?
Ну, это, как пишет пресса, это лидеры да. там самых влиятельных, ну, самых таких достаточно массивных групп, да, населения.
Массивных групп населения.
Вот. И, соответственно, власть должны учитывать...
Самых влиятельных. Сначала было сказано самых влиятельных. Я скажу, что, например, баптистов, только баптистов, в 2.5 раза больше, чем православных русской православной церкви. Только баптистов. Только баптистов. Больше, чем... Ну, я или ошибаюсь, я могу посмотреть в Википедии. Ну, христианские церкви. То есть совсем уже самых...
Ну,
нет,
в России я вообще не замечала,
слово,
что
нет,
их
слово
больше.
Слово «самных» нет, но мы говорим о мире. Это была встреча не в России.
Хорошо.
Если бы это была встреча в России, то встречался бы русский патриарх, например, со старообрядческим патриархом. Это была бы встреча в России. Мы говорим сейчас о мировом масштабе, на самом деле, и ты должна отдавать себе в этом отчет. Значит, ветви христианства. Давай, ветви христианства. Мы посмотрим. Потому что это представляется интересным. Христианство. Значит, Википедия, ветви христианства, пожалуйста. Значит, мы очень быстро посмотрим все эти числа. Боже, самого текста-то и нет, все время идет оглавление. Боже мой. Хорошо. Да, в результате эта статья состоит целиком из оглавления. Но я, апостольская церковь, Международная Нигерия Христа, Ассамблея Бога. Само перечисление церквей, христианских ветвей, само перечисление абсолютно гигантское, да, абсолютно гигантское, и оно занимает много страниц, поэтому мне трудновато. Но три ветви христианства, основные отличия, суть отличий. Значит, есть и такая статья. Я думаю, что ветви христианства отличаются тем, что есть на самом деле православные, есть католики, и есть протестанты, разные. Протестанты, притом разные, настолько разные, что...
Ну вот баптисты – это ответвление протестантов.
Одна из конгрегаций протестантских, да, можно так сказать. Но можно также сказать тупо, что протестанцы... Вот давай протестанты, посмотрим протестанты.
Вот, всего.
Сколько их
42
всего?
Миллиона.
Баптистов в мире.
Да.
А, значит, может быть, я здесь протест... Почему у меня вдруг протестанты?
Нет, это баптисты.
Баптисты, строго да. говоря, 42 миллиона. Тогда да. я ошибся, и я приношу извинения кому? Не знаю. Кому-то я приношу извинения, потому что это ошиб слушателям. Значит, но протестанты как таковые, мне хотелось бы все-таки просмотреть. Третья после православия и католицизма разновидность христианства. Протестантизм. Давай посмотрим, кто такие протестанты. Все-таки мне кажется, что их очень много. На самом деле я знаю, в том числе от латиноамериканцев, что протестанты теснят сейчас и становятся существенным фактором развития Латинской Америки. То есть в Латинской Америке протестантизм теснит католицизм. Понятно, да? Значит, есть пятидесятники 67 миллионов, Церковь Англии 25 миллионов, адвентисты седьмого дня 25 миллионов, лютеране, так называемые, Евангелической церкви Германии, 24 миллиона. Англиканская церковь Нигерии, 18 миллионов. Южная баптистская конвенция, 16 миллионов. Китай за Христа, пятидесятники, только в Китае, 12 миллионов. Методистская церковь, 12 миллионов. Англикане Уганды, 11 миллионов. Пятидесятники Китая отдельно 10 миллионов и так далее. Я не буду перечислять вам всех, если позволите. Значит, на самом деле русская православная церковь оценивается до 110-116, по оптимистичным прогнозам, до 110-116 миллионов верующих. Мы здесь не придираемся к тому, как часто они бывают на причастие. Не обязательно. Угу. Не обязательно. То есть мы не обязательно тверды. Но в любом случае себя причисляют. И вот себя причисляют к православию до 116, по некоторым данным, миллионов верующих. Вот, в тоже в то время, до 116 миллионов. В то время как к католицизму причисляют себя от, по разным данным, от 1 250 000 000 до 1 300 000 000. Это по разным данным, простите. Ну вот, поэтому, значит, и мне кажется, что действительно, действительно это важная встреча. Но 55 миллионов только хохлов, не знаю. Не знаю, я так не думаю. Не знаю, я не считал хохлов. Я думаю, на Украине их осталось тоже 30 миллионов украинцев. Остальные там русские. Значит, и с чего бы, где этого набралось 55 миллионов хохлов, я сомневаюсь в ваших, товарищ совесть, подсчетах. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, да. Москва. Знаете что, я немножко меркантильно сейчас буду рассуждать. Вот сейчас предыдущий зритель, этот слушатель звонил вам.
Да.
Смотрите, ну, специальный указ Путина. А почему нет, например, специального указа там премьер-министра Италии?
Дело нет, не в специальном указе. Нет, вы не правы. Понимаете? Вы опять не правы. Глава Ватикана, глава государства. Вы зря? Нет. Вы сейчас, вот понимаете, мне кажется... Сергей, давайте концептуально будем. Сергей, ну вы пытаетесь быть придирчивым.
Я материально рассуждаю.
Да. Нет, материально. Материально. Значит, нет никакой Италии для Папы Римского. Папа Римский, общепризнанный глава государства Ватикан. Глава государства. Ну, вы да, просто это должны это учесть. Вы просто думаете, что при президенте Италии, имя которого вы не знаете и не хотите знать, сидит маленький папа. Это неправда.
Ну,
это
что, глава... на нашего патриарха охотится, что ли? Что за ним?
Нет, подождите, мы сейчас не эту тему обсуждаем. Вот зачем вы... Мне кажется, что придирки... Вот какая проблема, товарищи. Давайте так. Давайте позволять себе мыслить на разных уровнях. Одна проблема, отдельная проблема, это... возможность роскоши, возможность земных богатств у церкви. Эта проблема обсуждалась на специальном соборе, как вы знаете, если вы занимались историей церкви. Был специальный собор, который обсуждал, или там чего бы то ни было. Существует церковное решение. Есть церковное решение. Оно обосновано о том, что наша церковь не стремится к богатствам, но и не запрещает их себе. Понятно, да? То есть они как бы накапливаются, но они не придают этому значения. Понятно? Ну, как вот святой человек может есть золотой ложкой, но он не в курсе, что она золотая. Понимаете смысл? Он не в курсе. Для него это не важно. Для него важно, что он служит Богу. А ложка золотая, у него часы золотые, машина, может быть, золотая, еще что-то золотое. Он не в курсе. Он, вообще говоря, про это не знает. Вот концепция, насколько я ее понял, русской церкви. Они просто не в курсе, что у них есть дорогие вещи. И кроме того...
Прекрасно.
Но они не спрашивают, ну почему, зачем это?
Ну подарили и подарили.
Они не интересуются этим, не интересуются, это им чуждо, это не входит в их ценности. Вот это надо понять и все станет легко, понимаешь? Ну вот я, например, нет другой. Вот у меня был студент со мной, учился, он ходил на лыжах в норковой шапке. Его спрашивал преподаватель, а зачем ты ходишь на лыжах в норковой шапке? Он говорил, у меня нет другой. Другой нет. Есть только норковая. Он говорит, а вязаная? Ну, у меня нет, и денег нет купить на вязаную. А норковая есть. Ну, вот я в ней и хожу. Ну, что теперь делать? Не придирайтесь, пожалуйста, к патриарху. Это совершенно другой уровень дискуссии. Мы сейчас говорим о церкви двух о встрече двух предстоятелей. И с точки зрения 81% наших слушателей, значит, они восприняли эту встречу со знаком «плюс», а 19% со знаком «минус». Но я не пойму, тот, кто воспринял со знаком «минус», просто придирается к патриарху, или у вас есть концептуальный вопрос какой-то? Концептуально есть что доложить или нет? Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте, Сергей.
Здрасте.
Ну, по поводу того, кто против, я думаю, вряд ли кто позвонит.
Ну, почему? Что... Почему?
Не знаю, у меня такое ощущение, что проголосовали и все. А по поводу встречи, как бы, ну, лично мое мнение, что, ну, неважно, какие здесь минусы или плюсы, главное, что, в общем-то, само понятие, что историческая встреча произошла.
Да.
И что... Может быть, да, папа подписал какие-то документы Кирилла. мы суть-то, в общем-то, может быть, еще и не знаем. А вот проблемы, то, что они есть проблемы вообще в мире по христианству, по... В общем, они, то есть, есть уже задаток того, что они уже обсуждаются. Вот, вот в чем основа.
Я понимаю. Дальше, слушайте, у меня еще одно из голосований. Я понимаю, что 8.57 и времени уже нет, но я хочу еще одно голосование вам предложить. Скажите, пожалуйста, ввиду разноразмерности Римско-католической церкви, которая, как вы понимаете, как минимум в 10 раз больше русской церкви, может быть, в 10-11 или более раз больше и несопоставимо влиятельнее и богаче. Ввиду разноразмерности Римской католической церкви и Русской православной церкви Московского патриархата. Это союзничество грозит русским поглощением или нет? Это союзничество Русской православной церкви с Римской католической грозит русским поглощением. Да, 134-21-35. Вот этим криптопопизмом. Нет, не грозит. Нам вообще не грозит никакое поглощение. Все, мы вне опасности. 134-21-36. Ввиду разноразмерности, Римская церковь намного больше, как вы знаете. Русским грозит поглощение. Поглощение, обламывание какое-то в повестке дня Рима. То есть мы рискуем подпасть под Рим. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. Вот и все, да? Потому что есть целая каста, как теперь понятно становится, некая прослойка внутри Русской Православной Церкви, которая этого боится. Совсем всерьез. Совсем всерьез.
Потому что боятся потерять себя?
Боятся потерять себя ввиду огромности Римской католической церкви. Огромности. Они предпочитали бы... Да. Я останавливаю это голосование. 19 на 81 опять. 19 на 81. Очень весело. В движение, ребят.
Подъем. В движении.
В движении. Секунду. Я открыл вместо Яндекса Google, который не покажет нам баллов. Нам нужны баллы. 5 баллов. 5 баллов. Значит, сейчас я посмотрю. Москва 5 баллов. Где самые тяжелые участки? Очень плохо на Улифортово. Значит, на шоссе энтузиастов. Еще что? Да и все. Где-то чуть-чуть. Ну, в текстильщиках, как обычно, ползком люди добираются. И совсем ужасных мест я больше не вижу. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем.
Грань кадров, Сережа.
Девять часов пять минут, понедельник, 15 февраля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это... Что там? Я должен говорить дальше. Это радио, да? Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Фигня с ним случается, когда я во время здоровкания читаю тексты. То есть я как бы на автомате здороваюсь, так от балды, еще читаю текст, понятно? И поэтому я начинаю забывать, че там должен гавкнуть в следующее время. Радио, говорит Москва. Эльвира Хасаншина, здравствуйте.
И Сергей Доренко.
Доброе утро, это радио, спрашивает Бонифаций. Нет, это прачечная. Да, слушайте, значит, давайте-ка посмотрим. Проповедники нового религиозного течения разбили. Ну, это так смешно просто. Вот я начал читать это. В Киргизии появились последователи нового религиозного течения Якын-Инкар. Вот это, мне кажется, очень перспективным. На
как
самом
вы
деле.
Его сходу-то, а?
Якын-Инкар. Потому что в душе поет. Якын-Инкар. Правоохранительные органы тщательно изучают их деятельность. Религиозное течение сначала появилось на севере республики, в Иссык-Кульской и на Рынской областях. Уже оттуда путем Давата, Дават это проповеди, видишь, интересно, а государство Аль-Давлат? Аль-Давлат. А это Аль-Дават. проповедь. Очень интересно, государство. Ну да. Последователи нового течения свою деятельность распространяют на всю республику. Якын Инкар работает путем без разрешительных документов. Без разрешительных документов. Боже, Понтий Пилат. Понтий Пилат. Какие нужны документы? Какие документы? Ибо их послал Господь. Как можно? Какие документы нафиг? Вы что, ребят, с ума посходили? Это понтипилатство в чистом виде. Значит, секундочку. Название общины произошло от арабских слов «инкар» и «якын». Это мы уже догадались. Что в переводе означает «отрицание всего, кроме Бога». Ну, разве это не прекрасно?
Прекрасно.
А ты знаешь, что это? Это что крайний это? Идеализм, который здесь смыкается напрямую с кашмирским...
Шиваизм.
Конечно. В том-то и дело. Это крайний идеализм, который смыкается с кашмирским шиваизмом.
Ну, если они считают, что Бог во всем, тогда
отрицание
это еще
всего,
и становится пантеизмом.
Бога. Это и есть пантеизм, спасите.
И тогда они, получается, отрицают все.
Кроме Бога.
Ну, а если Бог все, тогда они одновременно отрицают все
нет,
и признают все.
Ни Бога нет.
Да.
Ни Бога нет.
Все, Бог.
Единственное, что есть, это Бог. И мы приходим к трудам мастера Экхарта.
И тогда они ничего не отрицают.
Наши якын. Крайний идеализм смыкается, безусловно, с его отсутствием. Потому что ни Бога нет означает, что Бог все, а следовательно, все есть. Все есть, но все есть Бог. Вот в чем их концепция. Якын инкар. Отрицание всего, кроме Бога. Они пытаются жить, как во времена пророка Мухаммеда. Носят длинные волосы, традиционную арабскую одежду. Ходят пешком, пользуются только тем, что Бог послал. А что, компьютер не Бог послал, что ли? Получается, что это сатана послал? Отказываются практически от всех современных технических достижений. Вот здесь ошибка, конечно. Потому что если ни Бога нет, то и компьютер Бог.
Да.
Я все-таки... Ты знаешь мастера Экхарта? Обожаю старика. Обожаю.
Ну, я
почитай,
не читала.
Почитай. Ну, запиши. Мастер. Майстер Экхарт. Экхарт. Его же судили судом инквизиции. Чувак вообще запредельный. Просто запредельный. Немец.
Хорошо.
Экхарт. Есть его книги, в интернете тоже есть. Значит, главная тема его размышления – божество безличный абсолют, стоящий за Богом Творцом. Божество непостижимо, невыразимо, полная чистота божественной сущности. Через свое самопознание божество становится Богом. Но я дополняю Экхарта. Ты знаешь, что я экхартист?
Так, вот про это я слышу первый раз.
Вот внимательно послушай. Я экхартист. Я только в отличие от Экхарта, я считаю, что Господь становится Богом не только через самопознание единомоментно, а непрерывно становится. То есть Господь становится Богом ежемгновенно. Не одномоментно в прошлом, а Бог становится Богом ежемгновенно.
А когда вы падаете от Бога к божеству, тоже ежемоментно?
Я не могу упасть от Бога к божеству, потому что ни Бога нет. Понятно, да? Значит, ежемгновенно или одномоментно, это принципиальная разница. Вы, авраамисты, считаете, что мир был создан.
Да.
И с тех пор у вас есть свобода воли грешить или быть в раю или что-то. Понятно? Ну, в смысле, грешить или поступать праведно. Вы так думаете. Чтобы мир был создан, а дальше человек был послан на испытание. Я концептуально с вами спорю. Я утверждаю, что мир вообще не был никогда создан. Мир создается ежемгновенно.
Ну, учитывая, что там за материальным миром времени нет, то, по сути, так и происходит.
Мир создается ежемгновенно.
А наша теория не противоречит
силу
вашей.
Того, нет, она противоречит
нет,
напрямую.
Не противоречит.
По
там,
выводам,
где нет времени,
по
нет
выводам.
Точки отсчета.
Вы считаете,
то есть оно,
что вы стоите перед
и
выбором.
И в прошлом происходило, и происходит в будущем.
Вы считаете, что вы стоите перед выбором в поступках, например, выпить чай или
да,
кофе.
Да, но при этом у нас есть очень важный постулат. Неисповедимые пути Господни. То есть он их знает. Он знает, какой выбор ты сделаешь.
Он их знает заведомо. А да. Я считаю, что он их не знает, потому что он их узнает сам ежемгновенно. Сам Господь узнает пути Господни ежемгновенно. Он не может за мгновение до этого знать, куда его стихия поведет.
Просто Господь существует, если уж так брать, существует в той среде, в которой нет времени. А значит, ежемгновенно это и было, и будет, и сейчас
происходит.
Совершенно
верно. Но вы можете выбрать чай или кофе в своих поступках, а я нет. Потому что я весь порыв. Потому что я весь реализация божественной воли. Понятно, да? Я есть реализация божественного самосознания. А вы есть нудные люди, которые говорят, чай или кофе, чай или кофе. Вот это ваша ограниченность.
Вы транслятор. Чем вы чище,
В том-то и дело. Спасибо. Наконец-то. В человеческой душе есть божественная искорка. Например, в моей нет искорки. Я сам весь божественная искорка. Частица божества. Нет, я сам есть божество. Человек, приглушив свою волю, внимание, майстер Экхарт, человек, приглушив свою волю, должен пассивно предаться Богу, то, что я и делаю, тогда душа, отрешенная от всего, вознесется до божества и в мистическом экстазе, порываясь с земным, сольется с божественным. Блаженство зависит от внутренней самодеятельности человека, а именно о полной недеятельности человека.
Ну, это же дзен, на самом деле.
Это майстер Экхарт, мать!
Слон логики.
Слон логики.
Все куаны именно к этому и ведут.
Так вот, значит, Инкар Якын, который начал проповедовать Киргизии, я чувствую, что они мои родственники практически. То, что они восходят к майстеру Экхарту, они восходят к Джуанзы, они восходят к кому мы еще? Конечно, к кашмирскому шиваизму.
Но они все-таки не утверждают, что Бог есть все. Вот. Они говорят, что отрицают все, что кроме Бога, но они,
да,
не утверждают,
что
Бог
несовершенен. Они несовершенны, в отличие от меня. Ну ладно, ничего страшного. Хорошо, я нажму на что-нибудь. О. Я сам удивился, что заиграла музыка. Фиг знает, все время забываю. Надо А1, А2 нажимать. Ну и прекрасно. Слушай, значит, давай говорить об этих наших засевших там дальнобойщиках.
Да.
Вот это мне очень их жалко. Очень
жалко. Сейчас уже ответ есть, что Россия заблокировала.
Где? Россия заблокировала? Ну, да. Это не читай, это уже давнее. Значит, что на самом деле? Что на самом деле? Существует следующая вещь. Мы все время таскали грузы. Вы знаете, что мы живем тем, что отправляем на Запад какие-то очень полезные вещи. Мед, пеньку, деготь, дезинтерию.
Меха,
дезинтерию, соболь. Какие-то полезные вещи мы отправляем на Запад. Запад за это нам дает компьютеры, станки, автомобили, запчасти к ним, одежду. Все это дает нам. Ну одежду часто тоже Китай дает. Ну вот, значит, и Филиппины. Все, но это поступает все равно с Запада. Потому что мы предпочитаем одежду, произведенную в Китае, но закупленную через Запад. Она лучше качества. Понятно. Значит, вот в ответ на наши полезные товары нам Запад все это поставляет. Собственно, мы и живем в 21 веке благодаря тому, что наш деготь, пеньку, дизентерию и другие продукты экспорта Запад забирает, а нам дает что-то, что делает нас людьми 21 века. Иначе бы мы сидели на деревьях, обхватив стволы хвостами.
Со своей пенькой.
Обхватив стволы хвостами. Значит, как мы и делали прежде. Ну, неважно. Значит, тем не менее, Польша очень много таскала грузов. Было время, несколько лет, когда я часто ездил в Минск по разным делам и знал эту трассу неплохо. Я видел очень много польских ПЛ фур, которые тащили. Грузы из Германии в основном. То есть поляки каким-то образом ушустрились возить между Германией, построить мост между Германией и Москвой. А, как известно, в России кроме Москвы ничего не существует. Ну, в смысле потребления. Good consumers были только в Москве. Все остальные нищие. Они неинтересны. Вот, между Москвой и Германией был построен мост из поляков, которые тащили свои грузы нагло, по 69 километров в час, забирая все полосы своими фурами, отчаянно наглые поляки. Хорошо, значит, такое соглашение существовало и нас удовлетворяло. Когда вдруг в этом году, 1 января, мы это соглашение не продлили, испытывая чувство национальной гордости. Польша в ответ за то, что мы ее перевозчиков не пускаем таскать мост между Германией и Москвой, Польша закрыла границу и сказала: хорошо, не поедут наши, не поедут ваши. Никто не поедет.
Они просто там насчет тарифов не договорились.
Да, они не договорились. Значит, дальше что произошло? Значит, произошло следующее. Наши нашли паром из Клайпеды, наши нашли паром из Финляндии, но этого мало. Это недостаточно для того, чтобы обеспечивать гигантский мост, товарный мост между Германией и Москвой. Недостаточно. Хорошо, Тогда наши решили, что остаток перельется, остаток сотни фур пойдут через Украину на Словакию, Венгрию. Если вы посмотрите карту, Белоруссия, к сожалению, отсечена полностью Польшей. Даже Брест в Белоруссии все еще граничит с Польшей. Польша оказалась большим государством. Назло нам. Понятно? Значит, оказалось, что пройти в Словакию и в Венгрию можно только через Украину. И наши устремились через Белоруссию на Украину, значит, с тем, чтобы достичь Германии. Смысл? Германия. Германия и Москва. Вот это симбиоз. Симбиоз двух сущностей. Сейчас украинцы спонтанно, участники АТО, участники войны в Донбассе, правый сектор запрещенный на территории Российской Федерации, они вышли на дороге, на шоссе, в масхалатах своих, там, с ружьями, с оружием, и останавливают наши фуры. Вот так, насколько я понимаю, обстоят дела. 100-150 фур сейчас стоит на территории Украины. Окружаемые... Вот
российская газета даже писала, что 600.
Нет, 600 на территории Европы. Значит, 100...
Ну, они, да, это в общей сложности, да, на Европу и на Украину.
От 100 до 150, по разным данным, фур на территории Украины задержаны молодчиками, вот этими оголтелыми, которые не дают утечь нашим, уйти нашим в Белоруссию, а далее в Россию. Не дают, не разрешают. Значит, все, вплоть до Житомира, блокируют. 600 или 500, 500, скорее всего, по многим данным, 500 фур еще стоят в Европе, там, в Венгрии и в Словакии. Их украинцы не пускают даже на границу. Ну, может быть, и правильно не пускают, в том смысле, что вас тут арестуют молодчики. Страшно, просто страшно. Значит, что делать? Я не понимаю. Давайте говорить об этом. Сейчас мы позвоним только ребятам. У нас есть телефоны ребят, которые там стоят на Украине, а захваченные, задержанные вот этими молодчиками в форме, с оружием. Они говорят, что мы явно видим оружие и угрозу применения оружия. Сейчас попробуем. Да, Сергей, Сергею звоним. Он был вчера у нас в эфире, насколько я понимаю. Надо узнать, как он переночевал. Попробуем сейчас.
Алло.
Сергей, здравствуйте, вам звонят с радиостанции. Сергей Доренко, Эльвира Хасаншина. Мы в эфире, если позволите. Нам интересно, как вы переночевали, что изменилось?
Ничего не переночевали, они нам дали условия выехать до 15 часов, все российские мобили, выехали с России, ходят из Украины.
Да, а куда вы должны уйти? Вы можете выехать в Россию, наконец, вы?
Да, в Россию можно, выезжайте, пожалуйста. Но не везде, понимаете, у них нет договоренности никакой. Ага. А где пускают, где не пускают.
То есть вы домой, ну, в крайнем случае, вот на крайняк, вы же домой можете уйти?
Домой, да, вот мы выезжаем домой.
Но у вас... Вы пошли на Белоруссию сейчас?
Да, да.
На Полесье?
Вы на Белоруссию.
На Полесье и назад домой-домой. Или вы попробуете через Литву ломануться в Европу?
Нет, через Литву тоже не получится, потому что это там Польша закрылась, получается так.
Да, но говорят, через Клайпеду можно паромом.
А вы представляете, сколько перевозчиков? Там уже по две недели люди живут на
порту. Это правда. Это правда. Это правда. Значит, вы сейчас прорываетесь в Белоруссию. Дай вам Бог удачи. Мы за вас тут держим палец. Давайте. Солярка есть, деньги есть. Нормально все?
Да, пока все нормально. Пока спасибо. Все.
Вы один со сменщиком идете?
Нет, нас тут машин 5, наверное, идет.
Машин 5. Вы видели людей с оружием? Вот в эту ночь вас беспокоили?
Ну, они останавливали, просто ну, документы переводили, тут приезжали ближе к границе в Беларуси, они остановили, сказали, вы сюда больше не поедете, как бы пожелали нам счастливого пути в мягкой форме.
Да. Ага, хорошо, хорошо. Говорят при этом с вами по-русски, по-украински?
Ну, мова ихняя, мова.
На ихней мове, это понятно. Но вы понимаете, что это звучит угрожающе и запретительно в любом случае.
Русский люд уже, мы, понимаете, у них идет, что мы для них враги уже. Вот как бы вот такая ситуация здесь.
Я понимаю. Спасибо вам большое, прорывайтесь, удачи во всем. Удачи. Давайте еще Александру тоже позвоним. Значит, еще Александру позвоним. У нас два водителя. Нам очень интересно, что с ними конкретно сейчас, значит... Палец в кулаке мы держим. Тебе понятно,
ну,
если я скажу, что я держу палец в кулаке за кого-то?
Не очень.
А что тебе?
Может быть, просто держу кулачки?
За кого-то, да?
Да.
Держать палец в кулаке или держать кулак за кого-то? Я всегда слышал всю свою жизнь палец в кулаке. Может быть, я инопланетянин? Я не знаю. Хорошо. Мне просто пишут, что не понимают, что это значит. Секунду, мы сейчас попробуем еще позвонить Александру, который тоже там на Украине задержан вот этими оголтелыми молодчиками. Попробуем узнать, что с ним. Все-таки за ребят надо беспокоиться. Там 100 машин, можете себе представить. И, ну, их вытесняют в Белоруссию, что само по себе хорошо. Но я имею в виду хорошо, что, по крайней мере, их не волокут куда-то в подвалы, понятно, да? Их вытесняют в Белоруссию, на территорию Белоруссии. Оттуда, ну, там уже как-то породнее, согласитесь. Там как-то уже, считай, дома.
Ну, то есть они, по сути, возвращаются, правильно?
Они, по сути, возвращаются.
Значит... Вызываемый абонент занят. Пожалуйста, перезвоните позднее.
Да ладно. А где ж по-украински-то? Ну-ка, по-украински скажи.
Это сейчас же не наш.
Да ладно, не наш, нет. Слышно же, с акцентом говорит. Говорит с акцентом. Интересно. Кто это говорил? Это уже Белоруссия?
Может быть.
Может быть, да? Может быть, парень уже на территории Белоруссии. Потому что говорили с говорком. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Расскажите нам об этом процессе. А что теперь делать? Мы как бы, получается, 7373948. Мы как бы теперь отрезаны, получается, от Европы, да? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте, Сергей, Кирилл, Подмосковье.
Да.
Работаю вот в транспортной международной компании.
Скажите, мы отрезаны. Получается, что мы отрезаны от чертовой Европы, которая нам не нужна,
да,
конечно, она вся педерастическая, но горько на душе.
Очень-очень горько. И, собственно говоря, вот наши предлагают обратно полякам встретиться. Они назначали время, даты с 9 по 4.02, вот третий брифинг провести.
Да.
Но не знаю, чем это дело закончится и будут ли встречаться.
Слушай, какие коридоры остались? Вот какие коридоры остались? Значит, Польши нет, Украины нет. Таким образом, мы не можем пройти. Остались Литва с паромом из Клайпеды. Остался...
Финляндия. Но Финляндию особо никто не хочет ехать, потому что, во-первых, перевозок очень мало, во-вторых, ставки очень маленькие, но некоторые ездят за 60 тысяч рублей,
да.
50-60 тысяч рублей в Финляндию, хотя бы хоть часть парома отбить, и уже из Финляндии перебираются в Германию.
На пароме в Германию?
Да.
Слушайте, ну чертова, скажите мне, оцените на масштаб перевозок. Вот сейчас с Украиной зависли 600-700 машин. Значит, что это? Это 600-700 машин, это 1/10 всего парка или это половина всего парка?
Это, да нет, это я бы сказал, наверное, одна может быть 50-я.
50-я?
То есть, как бы, да, 600 это, ну, это для России, для российских перевозчиков. Это не настолько большие масштабы, потому что вот даже в нашей компании, в нашей транспортной компании, автопарк примерно где-то порядка 350 единиц. Поэтому я не скажу, что... Но это и не мало. Это уже дает огромный повод для того, чтобы принимать какие-то меры по урегулированию данной ситуации. Но видите как, на Украине свои власти, украинские МВД, они четко сказали, у нас все дороги открыты, мы никаких препятствий для российских перевозчиков не устраиваем, пожалуйста, езжайте.
Да.
А на таможне, которая граничит с Белоруссией, на территории Украины ходят таможенники, и при въезде российских фур они предлагают, говорят, настояние, вам туда не ехать, вы не проедете. Но если вы хотите, мы вас без всяких проблем оформим.
Слушайте, а это вот можно же снять фильм, какой-нибудь горящий в огне несущийся американский трак, такой тягач с русскими номерами, да?
А люди уже, кстати говоря, снимают и говорят, а давайте, может быть, мы на танках сюда к вам приедем, мы посмотрим, как вы будете.
Мне бы хотелось увидеть, как разбегаются эти все захиденцы, а наш какой-нибудь трак, причем американского производства, гудя с этими, с таким, с вокалом, с хорошим па-па-па, разгоняя их и пуская какой-то факел, какой-то огня, чтобы они разбегались. Но это невозможно, к сожалению.
Да, я с вами полностью согласен, но на самом деле ситуация, конечно, очень-очень. Мы хотели благодаря Украине, думали, что все-таки, может быть, задавим поляков и вытесним их с российского рынка, потому что поляки, в свою очередь, очень большое количество запросили разрешений и требуют регулировки федерального закона, а мы не можем на это пойти.
Вот слушайте. Вот когда-то давно, еще в 90-е годы, я говорил с газовщиками про то, как, почему мы за бесценок забираем газ у Туркмении. Значит, слушайте, что было. А мне отвечают газовщики, Туркмения хочет поставлять газ, но это сейчас она в Китай гонит, а тогда в Европу. Туркмения хочет поставлять газ в Европу. Туркмения без России поставлять газ в Европу не может. Ну, не может.
Значит, абсолютно.
Да, соответственно, говорит, мы у них берем газ за сколько захотим и ставим их в такую позу, в какую захотим. Потому что сами они, туркмены, они далеко сидят и пусть все там жгут свой газ у себя под задницей.
Да-да-да.
Значит, смысл. Поляки в этом, они просто создали коридор, отсекли нас, поляки вместе с Украиной, спокойно нас отсекли и говорят, что, ребята, а вы наша Туркмения. Вы Россия.
Да.
Понятно, да, в чем дело?
Да.
Мы в 90-е годы сообщали туркменам, что вы Туркмения, имя вам Туркмены, зовут вас Туркмены. Значит, и если у вас есть вопросы, вспомните усы Буденного. Там Буденный вырезал их целыми районами в свое время. Вырезал районами. Умел бороться с басмачеством. Но в то еще время, потом в советское время, если ты подъезжала к туркменскому кишлаку и делала вот так, вот такой жест, как будто усы поправляешь, старики вскакивали и кидали камни. Еще даже в советское время. Или грозили кулаками. Старики туркменские, потому что они были дети тех, кого убил Буденный. Ну, дружба народа уже и все такое, понятно, да? Значит, и мы туркменам говорили, имя вам туркмены. Значит, какие-то вопросы мы вам покажем усы Буденного. И будете продавать газ за сколько мы скажем. Столько и будете, товарищи. До свидания, идиоты. Это был наш разговор с туркменами. А мы для поляков, поскольку они лимитрофная страна, страна-пролив, Туркмения. Мы для поляков Туркмения. Они говорят, ребят, вам с Германией хочется торговать? Мы говорим, угу. Они говорят, ну, имя вам туркмены. Значит, мы вам Буденного били здесь под Варшавой и снова разобьем. Понятно? За нас американцы. Поэтому будете делать, как мы велим, говорят поляки. И здесь есть неприятная для нашей гордости констатация. Понимаешь, что... Ну, имя нам Туркмения, получается.
Ну, теперь мы будем выбирать, с кем идти на переговоры.
Да я не знаю.
С поляками или с украинцами.
Я не знаю, что делать, потому что получается, что поляки встали, не хотят с нами, только на своих условиях. Они говорят, хотите быть Туркменией? Мы говорим, нет, не хотим. Они говорят, тогда договаривайтесь с нами. Хотите с Германией торговать? Да, молодцы, все, с нами будете договариваться. Мы вам будем возить. Мы вам будем возить на наших условиях. Мы говорим, это несправедливо. Они говорят, ну, справедливо, несправедливо, а будет так. Вот и весь сказ. Вот, к сожалению. Алло, здравствуйте, дослушалась.
Да, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Летом 2014 года, я помню, как Джон Керри говорил, что американцы были бы счастливы, если бы Россия свой газ жила сама у себя за забором.
Ну да.
Походу, этот все-таки сценарий реализуется.
Но дело сейчас пока не в газе, а дело в том, что вот у меня, например, автомобиль немецкий, и я думаю, ну а если что, то что?
Но дело в том, что газ – это как бы один из пунктов, ведь мы не понимаем.
Да, пункты.
Это.
Понимаете, в чем дело? Для немецких автомобилей Россия покупала запчасти либо в Германии – оригинал, либо в Турции, который почти оригинал. А теперь, значит, нифига. Новости.
Обзор прессы.
9:35 у микрофона Эльвира Хасаншина. Ошибка 104. Это статья в РБК Дейли. Почему суды признали снесенные Москвой строения законными? Вот РБК проанализировал решение судов по списку 104. Это объекты, которые Москва приговорила к сносу. Оказалось, что в большинстве дел, разбиравшихся в судах, последние вставали на сторону предпринимателей. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске РБК Дейли. Коммерсант рассказывает о том, что в 2016 году российские банки и другие финансовые организации ждет рост нагрузки по выявлению и пресечению сомнительных операций. Это связано вот с борьбой с терроризмом. Статья называется, кстати, перевод террористический. И отмечает, что подозрительными считаются анонимные переводы и пожертвования через интернет и терминалы, в том числе краудфандинг. Им будут уделять повышенное внимание и в ряде случаев останавливать. Вот об этом читайте в «Коммерсанте». Российская газета рассказывает о том, что зарубежные онлайн-магазины могут обложить налогом на добавленную стоимость. Это обеспечит равные условия как для российских, так и для зарубежных торговых площадок, пишет издание, а также поможет отечественным игрокам стать более конкурентоспособными. Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске «Российской газеты». Ведомости пишут о том, что Россию ждут 15 лет застоя, если не будет реформ и не подорожает нефть. Минфин просчитал варианты развития экономики до 2030 года. Вот с этим прогнозом ознакомились ведомости, но вы можете прочитать его в свежем выпуске издания. И «Новая газета» рассказывает о том, что в России распространяются аппараты по продаже фанфуриков. Это всякие спиртовые настойки, антисептики, не предназначены для приема внутрь, так называемые алкогольные суррогаты. И запретить такую торговлю, как пишет «Новая», власти не имеют права. Вот про эти алкоматы читайте в «Новой газете». 9.37, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
Давай вот эти 97 строений разрушим до конца. Нет, прежде я хотел рассказать про Таиланд. Все-таки мне ужасно понравился Таиланд. Я хотел людей, которые путешествовали в Тай, и много там бывали. Я знаю, что многие люди вообще там переживают зиму, но, наверное, они сейчас там в Тае, а может, вы нас слышите из Тая. Позвоните, пожалуйста, 7373-948. 7373-948. Значит, что произошло на Пхукете? Пхукет. 36-летний россиянин, гражданин России, решил купить рыбу. Ну, это же обычная вещь. На местном рынке. Дальше, он договорился, что рыба стоит 400 тайских бат. Сколько бы то ни было там этой рыбы, неважно, 400 тайских бат. У него была купюра с собой в 1000 бат. Он дал продавцу 1000 и ждал 600 сдачи. Продавец сказал, что не даст сдачу, потому что его недопоняли, что эта рыба стоит 1000. В ответ мужчина толкнул продавца, тот достал нож и отрезал ему ухо. Ну, отсек ухо, не знаю, может, это был очень острый нож. 7373948. Что за кровавый Таиланд вообще? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Михаил беспокоит.
Все время вроде Таиланд был любезный, улыбающийся и трансвеститский какой-то.
Ну, Таиланд был такой лет, наверное, так 10 назад.
А сейчас?
Каждым годом, чем больше и больше наплыва наших соотечественников, да, Таиланд на глазах меняется.
А почему именно наших вы выделили? А почему вы выделили наших? То есть наши ведут себя особенно дерзко или что?
А, потому что, могу так сказать, может быть, наши не особо дерзко, но тайцы огрызаются исключительно на русском.
На русском. То есть для немцев и американцев или англичан тайцы по-прежнему милые мордашки.
Ну вот по поводу англичан тоже маленький вопросик, но англичина в основном ограничивается пабами и ресторанами.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушай. Ой, нет, секундочку. 7373, звонит человек из Тая, 6680, правильно? Тайский слушатель наш прекрасный, перенаберите, пожалуйста, перенаберите, 6680. Я просто, поймите, я нажал на «ответить», и у меня, к сожалению, не было соединения. Тайский слушатель, перезвоните, пожалуйста, снова. 7373948, тем более, что он слушает по интернете, он все это докатится до него минуты через 4, я так думаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день. Я живу в Таиланде уже 6 лет.
Да, так что же отрезали ухо? Послушайте, во-первых, цена... А почему? Нет, цена правдоподобна 400 батов за рыбу?
В Тручинском районе это правдоподобная цена.
Нормально. Может такое, что он не отдал сдачу, наш толкнул, этот резанул, рубанул? Что за зверство? У нас на Бали... Вот я скажу, у нас на Бали такого не бывает.
Что за голову? Для тайцев это недопустимо.
Скажите, у нас на Бали ни в коем случае такого не бывает. Почему у вас на Тае озверели они там?
Не, у них это по религиозным соображениям. То есть это у них, если человек чужой, любой белый человек, это чужой, это дикарь для них. Начинает трогать их за голову, за руки.
А, он наверняка русский тронул его за голову.
Они начинают слишком сильно психовать.
А, русский тронул за голову. Тронул за голову.
Ну, за голову, за лицо. То есть он как бы в интимную зону проник. И у тайцев, особенно южных, они очень безумно дикие.
Дикие.
То есть это нормально, это нормальная реакция. Для... Они вежливы, пока 30 сантиметров до них не доходите.
Ага.
А потом они начинают уже...
А что еще нельзя? Нельзя выставлять ногу в его сторону? Нельзя, значит, наступать на его тень или что?
Не-не, именно вот как бы прикасаться. Они любят, когда прикасаются. И вообще, то есть рукоприкладство, это просто... Это уже просто финиш для него.
Финиш, понятно. Значит, понятно, все я рассказал?
У него прям красная тряпка выбрасывается.
Смысл. То есть 30 сантиметров до кожи китайца, до кожи тайца, это режим опасности. А 29 сантиметров это истерика, у тайца истерика. То есть у них зона неприкосновенности вот такая, насколько я теперь понимаю. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Добрый день. Вы просили позвонить из Таиланда.
Да-да, вы из Таиланда.
Да-да-да, вот я лежу на пляже.
Да ладно. Что-то я лежу на пляже. Так, хорошо. Значит, я с этим думаю, что мы разобрались. Теперь давайте рушить здание. В Таиланде, короче, наш сделал ошибку. Они поспорили за денег, неважно. Он не должен был трогать его лицо.
Хватать, и вообще, и вот и не руки, ничего не должны.
Прикасаться, а для них прикосновение означает нечто большее, да? То есть они не любят прикосновений, не любят. Или, наоборот, слишком дорого их ценят для того, чтобы размениваться этим в иных обстоятельствах на рынке. Понимаете? Чем-то я чувствую себя тайцем. Я чувствую себя тайцем. Где у меня нож хороший, чтобы всех резать? Давай, рассказывай.
Про,
ну, Эльвира Хасановна выступает.
Нет, 104 в списке. 97 на самом деле снесли. Вот. Оставшиеся будут сносить сегодня.
Сегодня. Значит, сегодня кого-то сносят. А почему их предупредили, а остальных не предупредили? Вот почему?
А там дело в том, что их предупредили одновременно, но не всем вовремя дошли эти уведомления. Кому-то дошло позже, и они сносятся вот во вторую волну сейчас, да?
То есть, оказывается, это не захват, ну, как бы это не внезапное нападение, а это все очень культурно делается. Только когда люди распишутся в том, что они получили уведомление.
Очень
правильно?
Культурно, но очень
делается. 7373948. 7373948. Пожалуйста, позвоните. 7373948, если вас сносят сегодня, или вы владелец киосков, которые сносят сегодня. 7373948.
Ну вот надо посмотреть, да, по поводу вот этой пирамиды многострадальной.
Насильных прикосновений никто не любит. Да, но нет, 29-й. 29-й, дело в том, что есть культуры, в которых прикосновения обязательны.
Есть даже ряд южных народов, которые весьма тепло относятся к прикосновениям.
Больше того, прикосновения обязательны. Попробуйте поговорить с грузином. Попробуйте поговорить с грузином. Или с армянином даже. А вы обратите внимание на то, что для них комфортная дистанция разговора существенно ближе, чем для вас. И они подходят... просто когда я разговариваю с грузином или с армянином, я исполняю такой странный танец спиной. Я пячусь, а он наступает. Я пячусь по кругу, потому что, как правило, это помещение маленькое. Я пячусь по кругу, потому что для меня нормальная дистанция – это 1.20-1.5 метра. Для грузина или армянина это дистанция отчуждения. 120 сантиметров или 150 сантиметров. Это дистанция отчуждения. Он не уверен, понимаю ли я его с такого расстояния.
Да.
И он хочет подойти на 30 сантиметров, кричать лицо в лицо. Просто кричать лицо в лицо. И если ты начинаешь отходить, он начинает подходить, и так вы разговариваете. Ты как бы убегаешь от него постоянно, а он как бы подбегает к тебе постоянно. В этом состоит общение. Кроме этого, он любит тебя трогать. Он любит трогать, во всяком случае, если он тебя не трогает от того, что ты на 1.5 метрах, то он трогает своих, когда к нему подходят другие его единоплеменники. Чуть младше он может потрогать за щеку, потрогать щеку.
Похлопать, наверное.
Похлопать по щеке, но так, ласково. Потрепать за шею, потрепать за щеку. Они любят прикосновения. Именно любят прикосновения, внимание. и так далее. Вы видите веселые потасовки, дружеские веселые потасовки иммигрантов в Москве, когда они приезжают в центр, вот туда, к Церетелевскому безобразию, которое в центре, на Манежной. К Церетелевскому антикультурному кошмару, я хотел сказать. И вот там они друг друга весело треплют по шее, по плечам. То есть видно, что южане любят прикосновения. В то время как мы и тайцы, парадоксальным образом,
да, кстати,
и тайцы
это довольно удивительно.
Прикосновений не любят. Ну, видите, все по-другому. Хорошо, кого сносят сегодня? Скажите, пожалуйста, кого сносят? Я хотел еще одно голосование. Скажите, вот сейчас прошло несколько дней. Несколько дней прошло уже. Правильно снес все Собянин или неправильно? Вот вы обдумали. Прошла неделя, да? Прошла неделя.
Ну да.
Прошла неделя. Сейчас, через неделю. Собянин все правильно снес. 134, 21, 35. Нет, неправильно, вы хотите все это вернуть. 134, 21, 36. Прошла неделя. Собянин все правильно снес. Молодец. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Вы хотели бы, чтобы все вернулось на место. Чтобы все вернулось на место. Пусть бы было, как было. 134, 21, 36. Просто за неделю вы успели осмотреться. Вы успели мусор чуть-чуть подсобрали же, да, так сказать, подмели, крысы разбежались, омерзительные ларьки не загораживают вам вид. Понятно? Значит, это же была Африка в сущности. То, что было до сноса, это была Африка, это была омерзительная Африка.
Ну нет, если бы там стояли какие-нибудь кособокие там палатки разного уровня, то это была бы, может быть, и Африка. Это стояли вполне себе чистенькие, аккуратненькие павильоны.
Которые Африка?
Да, они загораживали вид, но они, в принципе, были достаточно прилично
выглядели. Ты знаешь, какой
результат?
Вот сейчас у меня 500 человек позвонило за одну минуту ровно. Вот 500 человек. Значит, результат 66 на 34 только что было. Сейчас 65 на 35. Результат 2/3 за то, что снесли и хорошо. 65 на 35 сейчас. Вот, пожалуйста. И продолжаются звонки. Скажите, прошла неделя 66 на 34 в эту секунду. Вы за неделю маленько поосмотрелись. Правильно снес Собянин. Правильно. 134, 21, 35. Неправильно. Вам бы хотелось, чтобы все вернулось. Тоскуете вы по тому, что было. 134, 21, 36. 134, 21, 36. Теперь через неделю для вас понятнее. Это не ночь, когда вы идете, переступая через битое стекло какое-то. Это ночь, которой вы уже идете по подметенному более-менее месту. Я останавливаю голосование. Все. У меня 600 человек уже. 600 человек. Результат не меняется. 66 на 34. 66 на 34. Хорошо. Значит, прекрасно. 66 на 34. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Сергей, Эля, здравствуйте, полковник. Здравствуйте.
Полковник, вы обратили внимание на результат голосования? 66
да,
на 34.
Это меня, честно говоря, несколько даже пугает.
Почему?
Пугает, потому что я отношусь к тому меньшинству в данном случае, и вот в связи с чем.
Давайте.
Вы же знаете, что помимо того, что я жандарм-душитель, я еще и юрист.
Жандарм-душитель-юрист. Это
ну,
нормально.
Да. Ну,
нормально.
То есть такое вот в одном флаконе, что
нормально,
называется.
Нормально,
три в одном,
да.
Даже. Вот. И как юрист, поскольку раз уж мы где-то там когда-то продекларировали правовое государство и всю из себя демократию,
да,
и законность,
да,
то давайте, чтобы эта демократия и законность была ко всем. И вот здесь вопрос, да, когда я читаю, что хватит прикрываться свидетельствами о собственности,
да,
то у меня сразу встает вопрос, значит, эти свидетельства о собственности есть. А если эти свидетельства о собственности есть, значит, это не самовольно возведенная постройка. То есть самовольно возведенную постройку никто не зарегистрирует и не выдаст свидетельства. А если это не самовольно возведенная постройка, то постановление правительства, которое разрешает снос самовольно возведенных построек, не действует.
Ну,
то есть,
да,
ребята, будьте добры сначала, по закону, признайте самовольно возведенный или признайте это свидетельство недействительным, выданным как-то там незаконно. Ну, например, возьмите, посадите какого-нибудь там прежнего чиновника.
Я понимаю.
И в рамках... Да.
Я понимаю вас, я вас понимаю. Смотрите. Слушайте, ну, меня, но мы с вами душители. Мы с вами душители. Если мы однажды с вами объединимся, например, за чаем, то мы обязательно скажем, насколько проще целый ряд политических вопросов решались при Чингисхане.
Хо, кулак мое владычество. Но так. У Чингисхана, как вы помните, была яса.
Яса, конечно.
И в соответствии с этой ясой можно было... то есть даже сам Чингисхан не имел права помимо ясы действовать.
Совершенно верно. По-другому. Но яса воздвигала коллективную ответственность. Один пукнул, 100 человек ломают шею.
Ну, вот сказ... например, вариантно, да. Но, один пукнул, Сергей, ну нельзя же так. Один самовольно построился, да? 100 палаток или там 100 павильонов снесли.
Но Чингисхан воздвигал коллективную ответственность.
Ну да, но он и козель сжег, и еще много чего антидемократичного сделал.
Ну, как бы, вот видите, и пейзаж расчистился.
Ну да, с одной стороны. С другой стороны, понимаете, у меня вот вопрос простой, да? Смотрите, давайте, например, да, вот он говорит, свидетельства полученные нехорошо, неправильно, незаконно. Значит, да. Давайте уголовные дела. По результатам приговор. Прежних чиновников всех, значит, вывели за сарай или хотя бы отправили в места не столь отдаленные.
Да.
Вот. В приговоре указали, что вот он, получив взятку негодяя, выдал фальшивое или там незаконное свидетельство о собственности. Да. Это является вновь открывшимся обстоятельством, на основании которого можно идти в арбитраж и говорить «признать».
Но вы же тоталитарист в этот момент. Ну, вы тоталитарист.
Нет, я тоталитарист, но я тоталитарист по закону.
А я по понятиям считаю, ну всех уже сажать, кто-то старенький ходит, челюсть,
Сергей,
стакан.
Сергей, ну, а завтра придут к вам, завтра придут ко мне. Я,
ну, это, самое, слушай, это старые против. Чиновники, старые чиновники. Деньги их давно обратились во благо. Он купил колясочку внуку, еще что-то. У него челюсть лежит в стакане рядом с кроватью. И сейчас вы хотите коваными сапогами. Сапогами, бить его пыром по копчику, кованым сапогом. Полковник, вы здесь выглядите до известной степени тоталитаристом. А я, мне кажется, так. Нужно сказать следующее. Будет, по-моему, вот если бы я был мэром, я бы сказал так. Будет, по-моему, точка. Это первое утверждение. Значит, Чингисхана, к сожалению, мы не можем возродить времена Чингисхана. Ну, к сожалению. Это действительно отчаянная неприятность. Правда же? Хорошо. Значит, но будет, по-моему. Я вызываю чиновников, и я им рассказываю. Ребята, мне крови не надо ходить по домам чиновников арестовывать. Мне не надо. Вызовите хозяев этих чиновников, этих киосков, сказал бы я. Я бы так сказал. Хозяев. Крупных. Они все хозяева, очень крупные уже люди. Они с Лужкова, они уже нажирели, уже дома в Лондоне у всех, все. Они богатые люди.
Ну, говорят, и мелкий бизнес.
Не, ну, вообще, они мелкий бизнес, арендаторы. А хозяева очень богатые люди. Хозяева этих городков, киосков, понятно? Здесь сидел Немирюк, рассказывал, что маленький там павильончик и так далее. 200 тысяч долларов в месяц давал. 200 тысяч долларов в месяц в карман. Ну, это серьезные деньги. А у людей же помного было таких павильонов. Хорошо, значит, я бы вызвал хозяев, посадил бы их в зале, по периметру поставил бы автоматчиков и спросил бы, скажите, плохо вам живется или хорошо? Скажите, как вам живется, братцы? Они бы сказали, живется нам кое-как. Я бы передернул затвор автомата. Они бы сказали, нет, хорошо нам живется. Хорошо. Я бы сказал, вот и хорошо. Видите как, вам хорошо и мне хорошо. Значит, на этом мы порешили, что вот этот вот хлам, эту Африку мы сносим. Я бы им сказал. Они бы сказали, конечно, конечно. Отец родной, они бы сказали, оставишь нам маленечко атриум там европейский? Я говорю, ну, конечно, о чем разговор? О чем разговор?
Я сейчас вас прерву на секундочку. В результате взрыва автомобиля, в общем, в Дагестане взорвался автомобиль, да. И Лада Приора у поста ДПС.
Вас это удивило?
Нет.
Меня тоже. Ну так вот, я бы дальше продолжил. Вас...
Есть погибший.
Хорошо.
Раненый.
Значит, ну, плохо, в смысле. Дальше. Я бы сказал, вы остаетесь при деньгах, я остаюсь при красивых видах. Договорились, ребята? Разойтись. Все, разойтись. Дальше. Кто, что, как добывал эти поганые ваши разрешения? Значит, понятно. Разрешения все фальшивые. Значит, разомните их самым тщательным образом и подотрите себе зад своими разрешениями. Понятно, ребята? Понятно. Все. Все они точно знают, что это именно так. Потому что Москва на капитальное строительство не дала ни одного разрешения. Ни одного.
Не, ну смотрите, по-хорошему, Москва все время бизнесменам там чинила какие-то бюрократические препоны,
сказал,
а сама их соблюдать не хочет.
Нет, Москва простую вещь говорит. Мы на капитальное строительство дали ноль разрешений. Ноль.
Пусть, ну тогда пусть аннулируют вот эти временные. Нет, они же не могут просто так. И вот согласна в этом с полковником. Да. Дело даже не в уголовных каких-то там преследованиях, а в том, что есть документ, ну вы его тогда признаете недействительным.
Вам ехать или шашечки? Я вам задам вопрос, который мне все время задавал Борис Абрамович Березовский в бытность свою вторым лицом государства. Значит, ну хорошо, третьим. Значит, вопрос тебе, я задаю тебе вопрос. Вам, Эльвира, ехать или шашечки?
Вот я когда прихожу в какое-то учреждение, меня заставляют там 1000 справок принести, правильно?
Вам ехать или шашечки?
Я хочу, чтобы государство в отношении меня вело себя точно так же. Пусть оно мне тоже приносит справки о том, что оно
сносит. Или шашечки? Тебе что надо-то, ехать или шашечки?
Я буду действовать в отношении с государством точно так же, как и оно со мной.
Как?
Ну, то есть, если он меня заставляет соблюдать бюрократические процедуры, то пусть и они соблюдают.
Ехать или шашечки?
В данном случае будут шашечки.
Шашечки?
Да.
А мне ехать? В данном случае. Я знаю, что они жулики. Я знаю, что они богатые жулики. Я знаю, что от того, что я у них заберу первые эти их киоски, которых они давно уже вытрясли все деньги, они не пострадают, потому что это дико богатые жулики.
Но
которых
по-прежнему много всякой недвижимости. Если даже государство не соблюдает закон в своей стране, то это
странно. Закон простой. Послушай, ну хорошо, ну ребят, ну давайте. Вот давай просто зададим вопрос. Зададим вот этот вопрос. Ты согласна? Вам ехать или шашечки? Вообще по жизни, ребят, по жизни вам ехать или шашечки? Я вам задаю простой вопрос Бориса Абрамовича Березовского. Он мне все время задавал. Сережа, тебе ехать или шашечки? Вам ехать 134-21-35. Вам шашечки 134-21-36. Вот вам голосование. Вам ехать или шашечки? Вы понимаете смысл вопроса, да? Я думаю, что многие не понимают. Ты понимаешь? Ты сразу поняла?
Конечно, да.
Вам ехать или шашечки? Вот вопрос простой. Вам ехать 134-21-35. Надо решать вопросы. 134-21-35. Нет вам шашечки. 134-21-36. Вот очень интересно. У меня сейчас 48-52. Представляете себе, какие блага? 50-50 сейчас. 50-50. 50-50. 48. 49. 46-54. Ого, 45-55. Ребята, те, которым шашечки, оказалось их больше. Боже, правовое сознание крепнет. Ядрическая сила, в хорошем смысле этого слова. Что за люди в 90-е годы, все отвечали строгим голосом «ехать». Пофиг на шашечки. Пофиг на шашечки. В 90-е годы. Но вы поменялись. Смотри, вот это же уже европейцы. Некорректный вопрос, говорит пан Рублевич. Корректный в 90-е годы это был самый корректный вопрос. Вам ехать или шашечки? 41%. Так, останавливаю голосование. Сейчас останавливаю секунду. Но у меня прямо продолжается бешеное голосование. Бешеное голосование продолжается. Останавливаю голосование. Стоп. На самый часто повторяемый вопрос, который в разговоре со мной задавал Борис Абрамович, тебе и Сережа ехать или шашечки, наше население отвечает так, желавший позвонить. Ехать 41%, шашечки 59%. Я, конечно, ну впертые, а? Хотят, чтобы все по закону. Вот тоже нудный...
Подъем. В движении.
Дыки людины, я бы сказал. А? Хотят шашечки. В каком смысле? Ну, вы в каком смысле 17-й? Если бы вы были носителем русского языка, вы бы поняли. Что такое шашечки, в каком смысле? В том смысле, что если вы хотите ехать, то для вас важен результат, а не форма. Форма не важна. Надо достичь результата и точка. Пофиг на форму. А если вам нужна...
Официальная какая-то.
А если вам нужны были официальные законы, официальные бумаги, официальное все, это значит шашечки. Чтобы все было по закону, это шашечки. Понятно? Так вот, вопрос 90-х годов звучал так. Вам ехать или шашечки? Значит, и все говорили ехать, потому что пофиг на шашечки. Потому что законы противоречивы, да идиотски. А сейчас, смотрите, хотят, чтобы все было по закону. 59%. Обалдеть. Новости.
Поиграй,
10 часов 6 минут, понедельник, 15 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Так, хорошо, поехали, значит. Ой, сколько народу сразу ретвитят, а я все это выкладываю. Слушай, боярышник прекрасен. Я читаю, боярышник убивает зимой. В Саратове неизвестные установили аппарат по продаже фанфуриков. Это «Новая газета». Значит, как будто расследование, у них кто-то в Саратове есть. Фанфурики или алкоматы, в которых без всякого паспорта круглосуточно можно купить спиртосодержащие напитки, убивающие организм. Вообще, все убивает организм. Вдохнул, пожалуйста, кислород, окисляет
время
организм.
Главное убивает время организм. Убивает организм.
А времени, как мы знаем, нет. Поэтому непонятно, что убивает организм. Может, он не убивает никто вообще? Может, мы вечно просто убиваем друг друга? Это проблема правительства. Местные власти не хотят и не могут бороться с этой заразой. Правоохранительные органы признают свое бессилие. Минздрав кивает на дыры в законе. Роспотребнадзор, который запрещает не такой сыр и не такую конфету, делает вид, что в России это не имеет значения и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что... Мой вывод. Почему эти спиртосодержащие напитки, например, напиток хлебный, все это в аптечных бутылочках маленьких,
значит, пузырьках таких.
Пузырьки. Там спирт, например, хлебный написано. Спиртовые настойки и антисептики. Якобы их не принимают внутрь. То есть идея, что их нельзя принимать внутрь. Флакон стоит около 20 рублей. Представляете, можно закинуться спиртом, там, не знаю, за какие-нибудь 15-18 рублей. Это же, ну, недорого. Да или нет?
Это 18 75, рублей, конечно, нет.
75%. Там 75% спирта. Значит, они заряжены спиртом. Там якобы лосьон. Якобы дезинфицирующий. Действительно лосьон.
Хлебный, это очень странно.
Действительно хлебный лосьон. Нет, почему нет? Женщины в старые времена делали себе огуречные маски, например. А почему нет?
Бывает огурцы. Но они были без спирта.
Я видел это где-то в кино. Нет, пожалуйста, могут быть и со спиртом. Детей натирали водкой от температуры.
Да.
Детей натирали. И спиртом тоже, но чуть-чуть с водой. Потому что совсем уж спиртом, может быть...
Уксусом с водой разведем.
Уксусом с водой и спиртом, и вином с водой, и чем хочешь. Натирали детей, чтобы они быстрее испаряли и, соответственно, теряли температуру.
Правильно? Взрослым тоже иногда такое разрешают, если хорошо, ты не хочешь уколов.
Фанфурики. Спиртовые настойки антисептики, не предназначенные для приема внутрь. Их можно продавать, оказывается. Дети и все подряд, все, кому надо, их... Все, кому хочется, их покупают, моментально выпивают. Людей не надо учить этому. То есть люди настолько мгновенно выпивают все это.
Они как только читают дальше, на этикетке, вот это не употреблять внутрь, они сразу думают, значит, надо.
Первое,
значит,
что они делают,
надо, говорят, и можно.
Ну, теперь можно вопрос? Саратов на месте? Саратов жив? Город Саратов жив?
Да. Просто...
Это вопрос, ты думаешь.
Да.
Ведь если бы Саратов погиб... Если бы на месте Саратова остались трупы и агонизирующие крысы, отведавшие кусочек ушка от каждого трупа и так далее. Агонизирующие собаки, выедающие лица покой. Ну что, я не понимаю. Значит, Саратов жив. То есть они все эти пьют, эти лосьоны, и живут. Может быть,
у нас напрасно так на самом деле и все остальные города живут. И Самара какая-нибудь.
Напрасно беспокоимся. В Саратове лучше бы дороги сделали ужасный город, говорит Кео. А, так я остался ужасным. Я там гостил в Саратове, у Аяцкого еще, я помню. Сейчас скажу, в каком году. В 2001? 2000? Я путаю эти два года, потому что один год я довольно продолжительно сидел у Кучмы в Фаросе. Весь август гостил у Кучмы в Фаросе. А в другой год я сидел у Аяцкого на базе, которую он специально построил для Ельцина. Такая была президентская база.
В Саратове?
Саратов, ну, чуть-чуть от Саратова, там прекрасное место. И там были три гидроцикла Вояцкого, прекрасные три гидроцикла, прекрасный коттедж, кухня неплохая. Мы ели там раков очень часто. Так вот, я все время путаю, в каком году я был в Саратове. Так Саратов был омерзителен еще тогда, я вам сообщу. Еще тогда он был омерзителен. Дырка на дырке в асфальте, все кошмарное, все на свете. Так люди живы по-прежнему, вот что. Живы, значит, это нормально. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здрасте, Андрей, 80-й. Я вам скажу, что еще есть замечательный город Нижний Новгород,
да,
подаривший стране такого деятеля, как покойный Борис Ефимович.
Родился-то он так в вот, Сочи. Вы знаете, что он родился в Сочи?
Гагарина было распространено жидкость для протирки лица в пакетиках. Вот так вот.
В пакетиках. Видите?
В пакетиках.
Нижний Новгород жив.
И не дурна вкусом, хочу заметить.
Нижний Новгород цел до сих пор. А другой раз купишь в бутылке такое, что лучше заменишь на то, что в пакетике.
Даже в федеральных сетях. Слушай, я бы вот
а
так
знаете,
вот сказал,
чем да. меня в детстве от прыщей лечили? Позвольте мне такую тему, которая вызовет у вас потерю аппетита на неделю. Календулой на спирту. Мне давали.
Вот розовая вода, вот тот целебный эликсир-то. Вот.
Нет, от прыщей. Мне выдавали календулу на спирту. И сейчас я думаю, что лес рук, в аудитории лес рук, которые скажут, что с ними делали то же самое. А нужно было протирать лицо календулой на спирту. Лицо от этого делалось смуглым. Ты видишь, у меня до сих пор от этого лицо смуглое.
С загаром, да?
Загар. Появлялся загар. Потому что календула, размазываемая по роже, давала такой какой-то коричневый тон. Я думаю, от этого у меня и рожа такая коричневая. Ну вот, значит, на спирту, то есть мы дышали всем. Я так понимаю, это был чистый спирт. Потом еще было прекрасно. Красное лекарство, может быть, я сейчас перепутаю название, как бы не корвалол. Вот такое слово ты слышала когда-нибудь?
Конечно, корвалол. Да, это от сердца.
Оно не на спирту?
Честно говоря, не знаю.
Говорят, тоже вставляло. Как-то вот было, да, это было такое, вставляло, прям не по-детски. Ну, я не в курсе, но я видел, как люди охотно капают его на кусочек сахара. 7-3-7-3-9, или как-то по-другому назывался, если не помню. Меня учил старый диктор когда-то на советском телевидении еще, старый диктор, она, старая диктор, дикторесса.
Суровая.
А она была прекрасна, она мне говорила: Сережа, перед каждым эфиром бери таблетку чего-то в рот, какую-то таблетку, и, значит, ну, за 20 минут до эфира. И ее обязательно разжевывай, и это вот значит, что будет хорошее, вот язык не будет вязнуть, и такой будет как бы бодрость. Какая-то офигенская таблетка какая-то была от сердца, но я название не могу, силюсь, не могу вспомнить. Она говорила, либо, говорила она, если таблеток в аптеке нет, то же самое капаешь на сахар. Ну, значит, можно было это же, что было в таблетках, это же самое можно было накапать на сахар. И она прям при мне кап-кап-кап-кап-кап. Я говорю, сколько? Она говорит, ну, сахар, говорит, сколько держит, столько капаешь. В смысле, иначе сахар развалится в руке, если много слишком накапаешь. Она сандалила прямо на кусочек.
Это же ядрено прям.
Она сандалила на кусочек сахара какое-то нереальное количество средств от сердца и шла в кефир возвещать политику Центрального комитета, на минуточку. И совершенно спокойно, правда. Она говорит, так хорошо артикуляция, может быть, валидол мне, говорит, 555, я бы не стал этого исключать. А может быть, и ЛСД, предполагает Евгений. А может быть, и ЛСД. Да, может быть. 97-й говорит, ну, конечно, я пил лично из этих пакетиков в Нижнем. Казачий патруль охраняет здание, стягивают технику. Где охраняют? 26-й. Давайте позвоним 26-му, а? 26-й, позвоните нам. Нет, давайте, 26-й, сейчас немножечко. Казачий патруль не дает сейчас... Я знаю, из Самары Денис сейчас расскажет. Казачий патруль, 26-й, позвоните, где казачий патруль входит в противоречие с длинными ковшами? Это мгновение, нам нужно по новостям, ребят, ну, правда. Казачий контроль патруль. Где-то патруль с длинными ковшами вошел в противостояние. Дайте тогда, знаете что, выпишите телефон, дайте я вам выпишу телефон, и снесите в новости, и пусть они позвонят. Давайте, они позвонят. Они вам сейчас позвонят, 26-й. Нет проблем. Значит, я сейчас вас выпишу, но негласно. Не говоря номер в эфир. Только по губам читайте. Сейчас, секундочку. 26 в конце. Казачий патруль. Ага, держи. Дай ребятам, пусть позвонят. Да? Сделайте. Вот, сзади вас есть. Все. Все прекрасно. 7373948. А теперь про напитки. Напитки эти бывают лучше, чем те, что в бутылках. Вот в Саратове продают настойку хлебную и настойку боярышник. Формально это лосьон, но говорят, неплохо пьется. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Это Алексей. Позвольте, еще про напитки можно?
Да, как раз нужно, да, спасибо вам огромное, да. Да,
да. Ну, как провизор, да, то есть я непосредственно с этим часто сталкиваюсь, могу со всей определенностью сказать, что это, безусловно, эта ситуация без власти здесь не обошлось, потому
конечно.
Что... Власть
конечно,
имеет...
нам с вами не разрешат. Короче, нам с вами да, не разрешат.
Да. Да. Это абсолютно точно, но настойка боярышника это вообще хрестоматийный напиток,
конечно,
да, то есть
конечно.
Он еще был лет, когда я только начинал, да, в 92-м году, это
да.
Он так был в дефиците, но пользовался...
Вы начинали его делать или начинали его пить, у меня вопрос.
А?
Позвольте, вы начинали его делать или начинали его пить?
Нет, он пользовался уже в те времена популярным.
Вы сказали фразу «я начинал». Я хотел просто уточнить, что именно. Да, спасибо.
Ничего страшного. Начинал работать.
Когда начинал работать
в аптеке, да. Он уже пользовался совершенно бешеной популярностью. Ну, назывался медицинским
пионером. А вот настойка пиона есть, настойка пиона. 70% спир. Сутки не спишь после этого.
Нет, это совсем не так. Это адаптоген, это из разряда вот настойки женьшеня или утеракока и прочего.
Да.
А люди, так скажем, уже прочувствовавшие, они предпочитают все-таки вот настойку боярышника. Насчет корвалола, смотрите, да, действительно, он может оказывать некоторое действие, у него входит фенобарбитал. По нему было много вопросов, но в конце концов его оставили ему безрецептурный отпуск, потому что так жизненно важно, и там его типа мало...
Люди торгуют из автоматов, и мы понимаем, что это властные люди. Каждому не разрешат, мне не разрешат, а кому-то разрешили. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Дмитрий зовут.
Да,
я вот в бытность студентом.
Да.
Когда только школу еще, возможно, не закончил, еще школьником, ну, последний класс.
Да.
Я пью настойку боярышника за отсутствие паспорта.
Ну, скажите, тем не менее, вот ваше знание жизни подтверждает нашу версию, что ставить такие автоматы круглосуточные можно только обладая какой-то мохнатой лапой?
Конечно. Такие продавались только тогда были передвижные аптеки.
Да.
Такие ларьки, где в основном какие-то такие вещи продавались.
Да. В нашем колхозе Максимка 5 литров, 600 рублей, ничего пьют. А что такое Максимка, мы не знаем, Сергей. Поясните, пожалуйста. А, значит, секундочку, Максимка по 5 литров, продается Максимка 5 литров за 600 рублей, и люди пьют, и ничего. А я в 92-м уже бросил пить. Бросил пить боярышник, простите, и переключился на Chivas Regal. Семен. Интересно. В 92-м. А я в 92-м переключился на красное, Семен. И только потом уже к 2000-му обнаружил в себе потребность также к ирландскому виски. Какую-то тягу к ирландскому виски потом. Да, Бушмиллс, Джеймисон и Таламордью. Какой ужас вы рассказываете, говорит совесть. Ничего. Я люблю огуречный лосьон. Припела группа АУ. Приятный на вкус огуречный лосьон. А что мы не можем посмотреть группа АУ? Я сейчас напишу это. Хорошо, секундочку. Сейчас пока Денис расскажет, а я поищу эту группу АУ. Ответить. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Денис, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте,
да.
Сергей. Ну, про лекарство, которое капало она на хлеб, это я могу сказать, это до сих пор его для... Это валокордин называется.
Вот видите?
Это валокордин, но на самом деле даже врачи, вот если у человека сильное похмелье, рекомендуют капель 30 прям накапать и выпить, и это помогает. Ну, он тонизирует, ну, как это. А насчет фунфыриков очень многое попадает. Вы понимаете, фунфырик для чего? Фунфырик люди, вот которые, если он фунфырик один выпил, похмелиться, это одно дело. А если они его начинают уже пить 3 фунфырика, то они глохнут и слепнут.
А глохнут и слепнут от чего? Вот мне можно... Метанол там есть.
Спирт какой, как Высоцкий пел. Если бы спирт, не запил.
А зачем?
Метанол там половину,
а
не половину.
Что?
Один фунфырик выпил.
Что за притча? Зачем же кладут метанол? Почему нельзя класть этанол? Вот что, вот это за вредность?
Это, обождите, это вредность, это древесный вредность. Спирт всегда дешевле.
Скажите, пожалуйста, метанол, а вот нам это... говорили в детстве преподаватель по военной, как это было называется, военная подготовка, у нас был преподаватель какой-то, он кричал на нас покурить, оправиться все время, когда, ну вот мы, значит, команда, он говорил, военная команда.
Я представляю это.
Да. И он же говорил, что от анонизма слепнут. Но мы ему не верили и продолжали мастурбировать. Может быть, то же самое с фунфыриками?
Нет, там есть метанол, там есть. Я не говорю половину, но там процентов 30 метанола есть, и поэтому если один фунфырик, может, он похмелится.
Но если это вранье, а если это вранье?
Три фунфырика, он уже может это.
А если это вранье такое же, как с анонизмом? Нет, если это такое же вранье, как с анонизмом. Вот надо же, вы проверяли.
Ну да, если можно, можно, извините меня, анонизмом и до смерти доработаться, мне кажется.
Ну так вот, значит, можно. Значит, может быть, это вранье, может быть, люди наговаривают. Понимаете, в чем дело? Хорошо, я надеюсь, здесь нет какой-нибудь лексики нехорошей. Ну как-то... Это песня «Огуречный лосьон». Она лайв, костюм лайв. В смысле, концерт лайв. Но я понимаю, что человек, исполняющий это выдающееся произведение искусства, сам, безусловно, с полведра огуречного лосьона засадил перед концертом.
Вот у меня судя такое по видео, так, и, видимо, и было.
Да. Гургенская, неужели и вы пили лосьона? Как это нехорошо?
Видите ли, я не пил лосьоны, я пил другую, не менее отвратительную вещь, это Амаретто ди Саронно.
Я тоже.
Дело в том, что...
Мы чудом остались живы, нам нужно с вами создать клуб выживших после Амаретто. Да, прошу вас.
В 82-м году я обнаружил Амаретто в магазине «Березка»,
да,
с маленькой книжечкой, поясняющей, какие коктейли можно божественные делать на основе этого питья. Но позже, в 90-е годы, когда Амаретто начал продаваться круглосуточно, вот в этих самых ларьках, против которых мы с вами так
отгадали. Вы себе позволяли?
Я себе позволял, и вот эти постоянно сладкие, липкие руки после прикосновения к таре, да, это было ужасно, вы знаете. Я не могу сказать, что я представлял собой архетип такого синяка.
Да.
Но,
я вам скажу про себя более страшные вещи. Случалось и несколько раз мне даже пить мартини.
Мартини? Вы имеете в виду того советского?
Любого. Смотрите, на меня сейчас показ камеры, я все еще жив. Ди Сароньо Амаретто я пробовал. Мартини я пробовал. Это все, после чего человек не может жить. Капля мартини убивает лошадь, как вы знаете, но не убивает только блондинок.
Вау.
Да. Значит, я Бейлис пил. Бейлис пил. Бейлис, который...
Бейлис.
Да, который, вы знаете, что это омерзительный спирт с какой-то краской и, значит, немножко там какой-то замазки оконной добавляется.
Имелось в виду, что там сливки.
Ну, это оконная замазка, мы знаем. Значит, я пил я пил всякую мерзость. Мне сейчас страшно сказать. Честное слово. Значит, мы признали, на этом фоне боярышник выглядит просто как какой-то храм чистоты и эстетизма.
Натуральности.
Да, правда же?
Бейлис, это цианистый калий. Давайте сделаем антирекламу.
Бейлис, это со всей определенностью цианистый калий, но не один. Туда добавляют немножко оконный замаз. Правда. А что ты пьешь? Ну, рассказывай, это интересно. Ну, давай. Ну, что ты пьешь?
Вино.
Ну, какое вино?
Ну, на самом деле, практически любое.
Любое вино. Вот, пожалуйста.
Ну, нравится мне больше итальянское.
Итальянское. А почему тебе итальянское нравится? Оно грубоватое.
Нет, оно не такое терпкое, как французское.
Чегось?
Да.
Так я тебя поближе рассмотрю. Дайте-ка мне увеличительное стекло, я рассмотрю ее поближе.
Например, ламбруско, он вообще такой легкий.
Здрасте. Значит, французы испанское вино считают больным. Не считают, что это больное вино. Французы итальянское вино считают больным и грубым, мужлана, для солдафона. Понимаешь?
Французское для меня слишком алкогольное.
Потому что какое?
Ну, вот чувствуется запах вкус этого алкоголя.
Слышишь, сразу перегар? Может быть, это какое-то вино, которое уже кто-то раньше выпил?
Для меня тяжеловато.
Французское?
Да.
Ты сейчас говоришь про бургундское или Берекроне? Что ты, о чем ты говоришь? Что же французское?
Я говорю о тех, которые продаются в обычных магазинах, а не для элиты.
Какой элиты? Ну что ж жили-то? Я тебе говорю о винах за 5-6 евро. Значит, если ты пьешь бургундское, оно действительно терпковатое, оно действительно подобает мужчине, мне кажется, бургундское. Возьми Берекроны прекрасно, возьми северные вина, пойди туда дальше, на север.
Ну вот я в следующий раз возьму и попробую.
Ну зачем? Ты, конечно, берешь бургундское, оно рисковато, оно такое мужское, да, действительно, оно тьена куэрпа, у него есть тело. Пожалуйста, ну тогда, я тебе посоветую, если тебе нужно такое, чтобы оно было густое, но не резкое, бери долину Дуэро, Эстремадуро. Эль Валле де Дуэро, запомни. Записывай, ты же не записываешь. Эль Валле де Дуэро. Наверное,
это же
бутылки.
Испанское уже.
Конечно. Господи, слюна пошла. Значит, это самое. Ты возьмешь его, и ты обнаружишь, что оно не резкое, но между тем оно могучее, по вкусу могучее. Но там, правда, бутылка стоит по 17 где-то евро, по 15 евро. Значит, это в переводе умножить на 100, это что получается? Скоро евро будет по 100, правда же? Значит, если 15 евро умножить на 100, получится 1500.
Полторы тысячи
за бутылку. Это там стоит, а здесь, значит, будет 3. А здесь будет 3. Таким образом. Ну вот найди по 3, по 2, по 3 тысячи за бутылку, и тогда сравнивай. Вот что я тебе хотел сообщить. Да, вот что. Рёха тоже хороша, да, согласен. Ну, а что, Маркес де Рискаль, Маркес де Касерес, что вы пьете из Рёхи? Что вы пьете из Рёхи 21-й? Я не знаю. Понимаете? Я сейчас иду, если честно вам скажу, что я думаю. Я иду в магазин. Если я вижу, что 2 тысячи за бутылку стоит Маркес де Рискаль, и рядом лежит Эль Валле де Дуэро, долина Дуэро, я беру Дуэро. Вот какие-то вещи меняются. Когда мне было 30 лет, я пил Рёху. А сейчас я немножко старше. Я понимаю, что каждая копейка стоит денег, и я за нее кровью харкаю, за эту копейку. Понятно? Поэтому, если есть Валле де Дуэро, настоящее, в которое можно нож воткнуть, Валле де Дуэро, настолько оно густое, то я лучше побольше на мои гроши куплю. Понятно? Я не хочу абы что брать. Ладно, ребят, а почему так алкогольная тема всех увлекла? Может быть, вы пьяница?
Это как путешествие в волшебную страну.
Вы какие-то пьяницы. Вы любите эту внутреннюю эмиграцию. Вы любите побег в спиртное, правда же? Вам нравится уносить ноги в страну, где обдолбанные сущности мычат друг друга что-то невнятное в искривленные зеркала. Вот чего вы любите. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Ну, знаете, вот послушав вас, мне жаль людей, которые пьют боярышник. Я помню, вы знаете, в 83-м году рождения, мы, например, нам хватало денег в 11-м классе, ну, это где-то там выпускной было, на бутылочку хорошего бабушкиного самогона, который стоил на то время 30 рублей.
Прекрасно.
А сейчас я смотрю, тунец, алкоголик покупает в сетях, где все по 40 рублей, известная сеть. Называется «Пойло виноградный день», оно полуторалитровая бутылка такая.
Да.
И вот она стоит 40 рублей, она постоянно употребляет.
Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. А вы продолжаете гнать или покупать бабушкин?
Вы знаете, я вот на самом деле был у товарища в Калужской области, он в частном доме живет. И зашел сосед, принес бутылочку, она закончилась, настоянная в дубовой бочке, то человек сам гонит.
Хорошая?
Абсолютно хорошая вещь. И ты понимаешь, что...
Бывает у вас чувство дискомфорта и тяжести в области печени?
Ну, мы редко вообще употребляем
чувство дискомфорта и тяжести в области печени после самогона с картошкой, картошка со свининой и самогон, а потом чувство дискомфорта в правом подреберье. Не бывает? Нет, просто это вопрос. 10.30 новости.
Обзор прессы.
10.36, у микрофона Эльвира Хасаншина. В Рособорнадзоре опасаются, что публикация данных ЕГЭ повредит школам. Об этом пишет Коммерсант. Рособорнадзор выступает против раскрытия подробных данных о результатах ЕГЭ. И, как выяснил Коммерсант, предполагается, что раскрытие такой информации поставит под угрозу объективность экзамена, так как неизбежно появятся рейтинги. Ну и это приведет к попыткам нарисовать красивые результаты. Вот в открытом правительстве эти опасения признали обоснованными, но предложили раскрыть как можно больше других данных, чтобы граждане могли сравнивать школы. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». И там же информация о том, что администрация президента обсуждает, как дополнительно обезопасить передачу данных в интернете в случае конфликта с иностранными партнерами. Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске издания. Интересный материал публикуют «Ведомости». Рассказывается в издании о том, что от сноса торговых павильонов в Москве пострадал и крупный, и мелкий бизнес. Возможно, мэрия выставит коммерсантам счета за демонтаж их строений. Вот об этом читайте в «Ведомостях». В «Новой газете» расследование под названием «Сервис Губер». К резиденции губернатора Самарской области построили дорогу за 60 миллионов рублей. Вот как удалось выяснить в «Новой газете», к резиденции губернатора Самарской области Николая Меркушина была построена новая дорога. Она обошлась в 60 миллионов рублей, но это бюджетные деньги, которые де юре были выделены на другие цели. И вот об этом расследовании подробнее читайте в «Новой газете». РБК «Дейли» поднимает тему снесенных зданий и отмечает, что, проанализировав решение судов по списку вот этих объектов, которых приговорили к сносу, оказалось, что в большинстве дел, разбиравшихся в судах, последние вставали на сторону предпринимателей. Ну а почему, какие обоснования, об этом читайте в свежем выпуске РБК «Дейли». 10.37, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва», 94.8.
Слушайте, вот вопрос, который я хотел обсудить, нравственный. Альмерия. Знаешь Альмерия?
Нет.
Город. Если смотреть на Испанию, Картахена, знаешь, где Карфаген?
Примерно.
Ага. Ну, только Карфаген испанский имеется в виду.
Угу.
Который в Испании. Карфаген под Валенсией, Альмерия, потом Картахена. И потом за Картахена начинается такой климат арида, очень сухой и жаркий климат. И Альмерия на вот самом уголочке, вот, который внизу совсем, если идти от Малаги на запад, а от Альмерии, Торревьехи, Мурсии, идти на юг, а от Малаги на запад, то вот там на уголочке будет Альмерия. Омерзительное местечко.
Почему?
Мне так не понравилось, я развернулся и уехал. 900 километров ехал туда, 900 назад. 1800 километров, мамочка. Как сейчас вспомню, хватило организму сил. На Hyundai Getz я ездил. 900 туда, 900 назад. Значит, ну это самое, к чему клоню-то? Ну так место отвратительное, правда. Какие-то люди неопрятные, жрачка невкусная какая-то. Попросил фритура микста, так на 2 евро больше содрали, чем у меня. Ну, вообще, короче, мне не понравилось. Ну, хорошо. Дело не в этом. Город Альмерия. Двум подросткам грозит по году тюрьмы за то, что они... Один из них попробовал сдать вступительный экзамен в училище за другого. Ну, это же понятно, о чем я говорю.
Сурово у них это карает.
Да. Значит, что произошло? Вот послушайте меня историю. Я сейчас хотел бы подключить родителей учащихся и... всех педагогов, я думаю, что все сейчас на занятиях, может быть, но кто-то уже на пенсии или черт знает. Короче, родители, может быть, на работе, едут и слушают нас. Смотрите, что произошло. Один из подростков подал чужое удостоверение личности. То есть подросток сказал, что вот Педро, это я. А на самом деле он был Андрес, например. Да? Я Педро, да, все такое, Гутьеррес какой-нибудь. Хорошо. Значит, а это моя фотография. Но они похожи друг на друга, слышишь?
Все подумай. На одно лицо.
Да, испанцы все чернявые, узколицые, длиннолицые, там все. Говорят, все подряд говорят по-испански. Говорит, Педро, ему верят. Говорит, ну, Педро, что? Ну вот, что спорить-то? Значит, слышишь, а он зашел по чужому удостоверению личности, подписался тем именем, за кого он сдавал, и начал сдавать вступительный экзамен. Как кто-то в этот момент стукнул, что он сдает. Значит, сейчас ему вменяется в вину уголовное дело, во-первых. Год тюрьмы для каждого из них за участие в подделке официальных документов. Это правильно или нет? Значит, они... Что вменяется? Участие в подделке официальных документов. Ну, как если бы они указ президента подделали. Указ премьер-министра.
Но они же документ не подделывали.
Не, они замыслили подделку официальных документов. Вот что они замыслили. То есть результат экзамена – это официальный документ. Участвующие в подделке экзамена участвуют в подделке официальных документов.
Ну, это, скорее, покушение или попытка.
Да, покушение, попытка. Да, здравствуйте. Организация.
Здравствуйте.
Да,
здравствуйте.
Вы поддержали бы такие меры? Здравствуйте.
Но я сам сдавал за своего товарища в ГАИ.
Да.
Сдавал за него, сдал все успешно, всю нормальную теорию сдал. Правда, в конце концов оказалось, что надо было сдавать в другом месте.
О, Господи.
На Варшавке сдавал, а отправили в другое место.
Так вы еще раз пошли сдали?
Нет, нет, не пошел.
Уже не пошли. Ну, вы понимаете, что это участие в подделке, то есть в вашем восприятии, это участие в подделке документов?
Ну, в принципе, да, но я думаю, в силу возраста там такие наказания для детей, они, наверное, не совсем верны.
Избыточны. А может быть, и это правильно? Ну, как бы есть огненная черта. Вот закон, как огненная черта. Переступил? Ну, сядь, посиди. Не переступал? Ну, молодец, а что ты? Правильно? То есть у нас же все хихи-да-ха-ха получается. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, Елена.
Здравствуйте.
Ну, это, скорее всего, не подделка, это же подлог. Просто.
Ну вот я читаю сейчас по тексту, поищу, да, поищу.
Нет, по мнению юриста, это подлог, да. И за это уголовная ответственность, она не налагается.
Нет, значит, у них они считали, что... Да, вот сейчас адвокат выступает, говорит, что это варварское наказание, и что экзамен не официальный документ. Они что-то им вменяют, подделку документов. Подделка.
Нет, но если бы они что-нибудь вписывали туда...
Не-не-не, они вписывали...
Какое-нибудь чужое имя, либо добавляли какие-нибудь...
Нет, сама ведомость по экзамену, есть официальный документ. А следовательно, они его пытались подделать, понимаете? Вот смысл.
Ну,
смотрите. Значит, когда один человек сдает за другого экзамен, испанцы сейчас сажают, ну, вот уже у них это обсуждается, и я предлагаю вам обсудить, пытаются посадить обвинение, прокуратура, на год каждого, и тот, который разрешил, дал свои документы, и отправил на экзамен. Его тоже сажают на год. И тот, который пошел.
То есть вы хотите знать, поддержат ли в России такое
наказание? Здравствуйте. Они только России. Здравствуйте. Вы из Германии, да?
Да. Это очень важный момент, вот особенно что касается детей.
Да.
Поскольку речь идет о воспитании. В Европе очень многие процедуры основаны исключительно на доверии.
Да.
То есть вот нашему... русскому сознанию, если захочется как-то разгуляться в криминальном смысле, то это полное раздолье.
Да.
Вот. И поэтому, возможно, предполагая, что чтобы вот этого не случалось, они должны озаботиться об этом с детства.
Я понимаю.
Я имею в виду, в смысле воспитания.
Я понимаю. Я поддерживаю. Но, с другой стороны, нам свойственна какая-то лихость, понимаете?
Нам-то, конечно, да. Но они очень уязвимы становятся, если нас будет много у них. Поэтому они стараются, чтобы нас много не было, и вот с детства пытаются воспитывать.
Понял. Слушайте, это Германия. Нам человек звонит из Германии. Просто, чтобы ты понимал, это не только в России. Значит, Чибис пишет. Мой однокурсник несколько раз сдавал ЕГЭ за нескольких человек за один раз.
Ого.
И это понимали преподаватели, потому что он один сдавал за нескольких. Преподаватели, безусловно, точно это понимали. И преподаватели стояли в основе организации подобной сдачи. То есть, преподавая, как кто-то из преподавателей организовывал, что однокурсник будет ходить на ЕГЭ, значит, и сдавать по нескольку сразу, под несколькими фамилиями. То есть, он является, да, Петров, Иван Иванович, дальше Сидоров, Николай Николаевич.
У них были хорошие результаты.
Да, абсолютно. Но это организовывали школа. Преподы. Это организовывали преподы. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Борис Семенович из деревни Володина.
Здравствуйте, Борис Семенович. Вы считаете сажать?
Много лет назад, ну, да. лет 50, я сдавал экзамены в лесотехнический институт. Один экзамен сдавал по русскому языку.
Вы лесотехник, да. Как Свет Сорокина. Классно, давайте.
Ну вот я сдавал за очень хорошего спортсмена, потому что лесотехнический институт рассчитывал получить команду выдающуюся по борьбе.
Да, да.
И вот я и еще один малый, мы сдавали русский язык, а потом еще один, скажем так, товарищ сдавал математику за двух спортсменов.
Да.
И вот, ну, про себя не буду рассказывать, а вот когда сдавал математику, наш знакомый, то он был, этот наш знакомый, был кандидатом физико-математических наук, преподавателем математики в другом вузе.
Да.
Ну, он был довольно молод, поэтому он мог сдавать. И вот, когда он сдал математику, мы, значит, выходим, он выходит из аудитории, смеется. Мы говорим, ага. Что ты смеешься? Да он, говорит, хотел мне неуд поставить.
Ага, ага. Понимаете? А почему? То есть, ну, это не соответствовало уровню знания, безусловно. Нет, невозможно.
Ну, конечно. То есть он совершил огромную ошибку. Он в ответе на вопросы, которые были в билете, применил свои знания высшей математики. Это привело в такое вмешательство экзаменатора. Тот просто не понял, о чем разговор, и хотел ему поставить нет.
А с другой стороны, согласитесь, Борис Семенович, что подходы высшей математики иногда намного изящнее решают, изящнее и проще, в сущности, решают математические задачи, чем идиотские там третьеклассные подходы, правильно?
Конечно.
Конечно, я обращался с этим к своему сыну, когда тот приносил мне задачи, я ему говорил, что если это решить алгебраически можно, просто как плюнуть, а всякие дурацкие способы, которыми заставляли это решать в школе, без алгебры, меня удручали. Поэтому, но он говорил, нет, реши каким-то древнеегипетским способом, алгебра запрещена пока у нас еще. Ну как это может быть? Ну ерунда же, правда же? Вот, ну ерунда, ну легче бывает через высшую математику. Слушайте, где-то поставили только что столб, мне пишут, столб, Карл, посреди проспекта Вернадского поставили столб. Ну это же очень интересно, а? Сейчас Алексей Алексеевич нам расскажет. Столб поставили на перекрестке с Ломоносовским. А, это интересно. А где же там нашлось место для столба? Столб, Карл, кричим мы.
Да, Карл, столб.
Да, так что там? Ну, расскажите.
Столб обыкновенный. Столб. Ну, как мне кажется, на первый взгляд.
Он не гранитный, он не какой-то обелиск.
Он,
нет, не обелиск.
Я не знаю, какой это материал, он серый.
Серый, но это не обелиск, нет.
Ну, на мой взгляд, не совсем обелиск. Скорее всего, интеллект у наших дорожников есть только.
То есть только врубили просто столб?
Да, с двух сторон.
Скажите, а это удобно? Ну, может быть, это стало удобно.
Это очень удобно, если кому-то необходим столб посреди дороги. Очень.
Нет, ну не сразу осознаешь. Может быть, пройдет день-два, и вы наконец смекнете, для чего это. Понимаете?
Возможно, я даже проникнусь.
Понимаете, когда иногда собираешь детскую кроватку или детский велосипед из деталей, обнаруживаешь много лишних. А стоит только прийти к специалисту, как обнаружится, что эти детали абсолютно необходимы. Понимаете? Может быть, раньше без столба жизнь ваша была неполноценна.
Ну, раньше пробка была короче значительно.
А тебе, конечно.
Я чувствовал некую ущербность.
Конечно. А сейчас со столбом вам станет легче, я считаю. Ладно, поехали дальше. Значит, слушайте, обвал рубля и все такое. Сейчас, когда рубль крепнет, но говорят, что нужно будет 400 миллиардов рублей купить на валюту нашим прекрасным корпорациям для того, чтобы там налоговый период закрыть. И поэтому рубль крепнет вот в очередной раз. В прошлый раз он креп, как вы знаете, тщательно до 75 с копейками. Сейчас он крепнет до 77-83 ввиду налогового периода. То есть он каждый раз крепнет, но каждый раз он это как со стариком. Это как со стариком, который каждый раз после болезни крепнет. Но крепнет чуть-чуть слабее, чем раньше. Заболел, и я потом окреп. И уже ползком до туалета. Ползком, ну окреп. А потом, смотришь, в следующий раз опять заболел. Опять окреп. Но уже на носилках несут, понимаете? И рубль тоже, а? Что там с казачьим патрулем, говорит честно, что там?
Ну там, в общем, автомойка, ее глава этой автомойки, он казак, собственно, позвал своих друзей. Но это не связано как-то, это не возле метро.
Нет,
вот. Но там какие-то люди с ковшом, нет представителей власти, они собираются сносить эту автомайку, он со своими друзьями,
да, это другой конфликт, держит. Ребята, сейчас быстро просто нам пишут, но что же с казачьим патрулем? Мы некоторое время назад поставили вас в курс дела, что казачий патруль, это есть проблема, пытается бороться с ковшом. Значит, выяснилось, вот теперь только что Эля рассказала, что есть казачья автомойка. А там как? Надо креститься, прежде чем сказать?
Нет, ну это просто владельцы автомойки казак.
У Гоголя, помнишь, как казаки принимали?
Как?
У Гоголя описывает эту процедуру так. Верующий. В Бога веруешь? Нет, вот так. В Бога веруешь? Верую. Перекрестился. А теперь ступай, в который сам знаешь курень. Ну, то есть, сам куда хочешь, иди уже.
А у нас в Оренбурге, знаете как?
А как у вас?
Приходишь, бьют, говоришь, хочу быть задницам. Казаком. Ну к ты, нашим, например, казакам, да, красным, да. Казачеству нашему.
Красное значит коммунистов или как?
Не знаю, называются они так, красное казачество.
Ага.
Вот. Приходишь к ним, говоришь, хочу быть казаком. Они тебе говорят, хорошо, вот иди туда сфотографируйтесь. Фотографируешься, тебе выдают удостоверение. через какое-то время.
Прям сразу. Ты казак. Да. А перекреститься?
Я не крестилась.
Вот я бы требовал, между прочим, на мойку казачью заезжать только тех, кто перекрестится. И потом еще смотреть, как перекрестится. Если не туда... Знаешь, как это было в Сербии? В Боснии, простите. Как это было? Там же как тебя останавливают патруль? Перекрестись. Крестишься.
Отпускают.
Или расстреливают. Зависит от того, на какое
кому
плечо...
попадешь, да?
Нет, на какое плечо рука пойдет. Если ты хорват, начинаешь по речи, не могут друг друга отличить. Перекрестись, крестишься, на удачу. Крестишься, они говорят, правильно, иди, живой, молодец, брат. Все, значит, крестишься неправильно, не туда рука пошла. Значит, не то, ну, я, например, не знаю, как креститься, честно не знаю. Значит, вот если бы меня попросили перекреститься под дулом автомата, я бы и так шарахнул, потому что, ну, мне-то, в общем, пофиг. Мне пофиг, что так, что так. Ну, вот, значит... Да, знаешь, водку пьешь, жинку бьешь, перекрестись, да, Илья, это было такое, это было такое. Значит, слушай, я с казачьим патрулем, а он выставил казаков, чтобы бороться с экскаватором, но непонятно, от Собянина ли пришел экскаватор, и казаки,
казаки,
как польские драгуны, на немецкие танки с шашками бросались, с саблями, храбрые польские драгуны атаковали немецкие танки, примерно так же казаки сейчас с нагайками и шашками бросаются на экскаватор.
В этих своих шапочках.
В специальных таких, да. Ну, это все забавно и прикольно, хорошо. Мы не будем больше испанских подростков обсуждать, ну их нафиг. Давайте рубль обсуждать.
Да.
Значит, обвал рубля. Сейчас
что
я посчитаю.
У нас тут с рублем-то?
Фантомная девальвация – это сегодня статья на ленте. Пойдет ли правительство на обвал рубля? Дело в том, что у правительства существует всего три способа жить дальше. На самом деле не шутка. То есть, если вы думаете, что правительство может так же жить дальше, как оно живет сейчас, это ошибка. Оно не может. То есть, нынешняя жизнь, она чудесна своей неустойчивостью. Таким образом, сейчас правительство обязано либо девальвировать рубль, причем от 100 до 200 рублей за доллар, для того, чтобы выполнить все обязательства. Но если выполнить все обязательства, и не урезать бюджет, то самые разные говорят. Я слышал 140, 160 рублей за доллар и так далее. Значит, это первое, девальвировать рубль. Потратить резервы. А резервы есть. Не такие большие оперативные резервы, но есть еще в бумагах Соединенных Штатов Америки какие-то такие глобально большие резервы. Их довольно много. Потратить резервы или нарастить госдолг. Занять. Но занять не у кого, к сожалению.
Почему? А Евросоюз какой-нибудь?
Не дает. Евросоюз не дает. Нет, Евросоюз не дает, а китайцы не дают. Китайцы за январь на 8% снизили с нами торговлю еще. То есть за прошлый год они очень серьезно снизили с нами торговлю, китайцы. А за январь на 8% еще с этого, что в прошлом году, еще на 8%. Понятно? Значит, вот... Что значит не позорить? Вот Оренбургский пишет какой-то. Не позорить Оренбургское казачье войско. Что его позорить? Когда Эльвира просто к вам вступила, и все. Ты вступила в казачье войско, правильно?
Почти. Но она... У них очень долго делались эти удостоверения.
Она пошла, сделала удостоверение в ближайшем гастрономе, сфотографировалась.
Нет, почему? Я приходила прям к казакам.
Приходила к казакам. И все, что позорить? Человек пошел и записался в казаки. Ты что, ты уже казачка теперь? Или ты казак?
Ну, мне, к сожалению, не выдали
удостоверение. Если ты казак, то тебе придется жениться на казачке, обрати внимание. То есть это нужно сразу что-то выбрать. Что значит? Ты с шашкой на коне, что ли, в бурке?
Практически, только без удостоверения.
Пока без удостоверения. Ну, потом этим займешься. Значит, вопрос к экономистам. У нас экономист через 5 минут добавок придет. Чем займется правительство? Девальвирует рубль, потратит резервы или нарастит госдолг?
Я даже не знаю.
Я тоже не знаю. Давайте поговорим с
экономистами. Резервы, по-моему, наши уже не особо, на самом деле,
большие. Ну, как бы тебе сказать? Они есть. 371 миллиард золотовалютные резервы формально есть у ЦБ и Минфина, все вместе. 371 миллиард. Это способ. Но, правда, их хватит на 2 недели. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Павел, Москва, волею судеб экономист.
Да, скажите,
в общем,
что наиболее достоверно?
Вы забыли, что Набиуллина предлагала к третьим вариантам диверсификацию экономии.
российской экономики. И от этого становится смешно вдвойне, потому что еще риторика смешно сохраняется.
Можно, позвольте, я скажу. Да. Это прекрасное средство, которое нужно было начинать делать в 2001 году.
Начали как раз-таки в это время примерно.
Слушайте, если мы сейчас хотим диверсифицировать...
Я к тому склоняюсь, что будут наращивать долг.
Долг.
За счет чего? Да, здесь говорили, что в Европе не дают. Европе не дают госкорпорациям. Государственные займы дают.
То есть мы сможем разместить госзайм.
Как во времена Немцова, будучи, когда он в правительстве был.
Да, но тогда было процентов 11-12, если я не ошибаюсь.
Там в определенные моменты доходило до больших сумм, реально больших.
Да, да. А потом уже было 8%, это уже считалось низким процентом.
Это уже без Немцова.
Да, это уже низкий был процент, 8 был низкий. Да, это я помню. Еще помню Газпромбанк по 8,5% размещал.
Я думаю, что будут наращивать.
Будут наращивать долг. Через Дальний Восток или Европу вы склоняетесь к Европе?
Дальний Восток не дает денежных кредитов. Китай дает кредиты на определенные проекты, но при условии использования китайской рабочей силы либо китайских комплектующих.
Я понимаю. Спасибо. То есть по 200 рублей за доллар не ждем, нет?
Я думаю, что нет.
Нет, спасибо. Очень интересно. На самом деле экономист сейчас... У нас что сегодня, понедельник?
Понедельник.
Неужели Хазин? Хазин будет Хазин, живой настоящий Хазин. Смеетесь? Ну ладно, давайте в движение, погнали, в движение.
Подъем. В движении.
Движение. Сейчас я посмотрю. 3 балла Москва. Затруднения основные. Значит, да, действительно, большой проблемой стало движение на Вернадского. Какая-то фигня произошла. Где это? Университета, что ли? Там и во всех, в 4 направлениях проблема. Там еще и ремонт вдобавок, вы помните. На Вернадского там еще и ремонт. И все. Кошмар. Еще где?
Может, да нет, нормальный город. Там столбы поставили.
Нормальный город. Нормальный город. Где едете, что видите? Может быть, поэтому поставили столб. А почему не поставили? Нет. Там, ну, где ремонт. Он сказал? На Вернадского поставили столб, он сказал, да?
Да, да.
А может, это был столб и 7373-94. Может, это был столб, вокруг которого построили Вернадского. Знаете, так вот было. Серьезно, сейчас расскажу. Фрог, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро.
Когда в Тель-Авиве едешь из аэропорта в город, там шоссе вдруг мечется вправо и объезжает дерево. Когда спрашиваешь евреев, что это, а евреи объясняют, что дерево росло давно, и шоссе, как сказать, шоссе метнулось, чтобы не рубить дерево, шоссе метнулось вправо и объезжает дерево. Ну,
понятно, на том дереве качалась на качестве дочка Авраама, да.
Ну,
понятно.
Может быть, конечно. Может быть, и тут и с Вернадским так произошло.
Говорят, я не знаю, как с Вернадским, а Варшавка, так сказать, если говорить в духе последних, так сказать, наших слов, Варшавка же суть безвидная и пустая, и дух какой-то носился над пустотою, над этой.
Прекрасно, 3 балла, город пустой. Город пустой, прекрасно. 7373948. На Вернадского, я думаю, что Вернадского подошло к столбу и решило уважить его из соображений экологии, из соображений уважения к историческим памятникам. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Да. Волоколамка, движение отличное, только в Тушино не лезьте на эстакаду, а там снизу обедь и вообще все 20 понял. Минут. И...
Откуда вы родом, Руслан?
Павловская пойма. А родом из Киева.
Из Киева, поэтому вы говорите «объедьте». А русские, здесь северяне говорят «объезжайте». Ну ничего, это я так представил.
Да, учусь.
Учитесь. Для того, чтобы никто не подумал, что вы агент какой-нибудь без спеки. Договорились? Что еще? 7373948. Ну нет, у меня уже осталось 15 секунд. Значит, город прекрасен, на Вернадского ремонт и адский ад. А в остальном все хорошо, мы пойдем и проживем его. Этот понедельник... 15 февраля.
Подъем.